8 часов 38 минут, вторник, 10 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Акнар, ведущая этой программы.
Здравствуйте, Даренко, Даша.
Здравствуйте. Слушайте, ну что, ну всех с праздником. Всех с праздником, я думаю, все еще можно поздравлять, потому что мы все еще под впечатлением.
Конечно.
Все классно. Зачем проверяли перед трибуной на параде, у вас 3 раза смотрели паспорт?
Да, вы рассказывали в своем инстаграме,
да,
что...
Да, я рассказывал. И вы знаете, на самом деле было организовано все четко, но странно. Вот если говорить об организации, собственно, проникновения на парад на Красной площади. Я и первый раз меня позвали. Значит, мы должны были идти с того берега реки.
Я поняла.
Из-за Москворечья, вот оттуда. Значит, с Якиманки, вот оттуда мы должны были идти. Ну, хорошо.
С Васильевского спуска как бы подниматься, да?
Да, хотелось бы. Ну, так вот, мы, значит, пошли. Этот самый Большой Каменный мост закрыт насмерть полностью. Ребята там стоят, они очень дружелюбные, все прекрасно. Они говорят, вы знаете, я через Москворецкий пускаю. То есть они с уверенностью говорят, что надо идти на Москворецкий. Угу. Окей, бежим. Я что? Я вот в этих вот, значит, мокасинах индейских. Жена на каблуках сначала была. Но, надо сказать, жена сказала, ни в коем случае не бери, вырвала у меня и оставила дома кроссовки свои.
Угу.
Оставила дома, а, значит, заткнула их куда-то в кладовку. Я такой, спокойно, цинично пошел, снова их взял. Понимаешь, у меня опыта жизненного больше, чем у моей супруги. Вот, и я такой спокойно, цинично пошел, взял. Только, чтобы она не заметила, переложил в другой пакет. Другой пакет, сверху положил фотоаппарат, еще что-то, и иду себе спокойно. Она, значит, летит на этих каблуках на своих, вот, по Софийской набережной, подходим к Москворецкому. Значит, я говорю, ну вот, Москворецкий, все. Вы знаете, меня не пускают. Я говорю, а где пускают? Они говорят, да все мосты закрыты. Может быть, на Пролетарке открыты?
Ого!
Ну, до Пролетарки-то бежать. А транспорта нет. Транспорта никакого. Я говорю, хорошо, обходим с Балчуга, там машины с пропуском едут туда на парад с иностранцами. Я говорю, ребят, возьмите меня. Они, no, we cannot, все. We go directly to Kremlin. Все так, они меня не знают, какие-то иностранцы, все так. Я не смог примазаться. Потом, значит, оббегаем еще, нет. Потом один говорит, да-да, попробуйте. И на Большой Москворецкий. Мы бежим туда, на Большой Москворецкий. Это все бегом, все это бегом. Значит, да, но пускаем, но не приглашенных. Мы пускаем только, значит, людей в погонах. Там отдельный специальный пост на Большой Москворецкий. Но вас мы не пускаем. Я, ребят, хорошо, послушайте меня. Вы мне не рассказывайте, чего нельзя. Вы мне скажите, что можно.
Вот именно.
Ну, что значит нельзя? Нельзя, это хорошо, это все понятно. Нельзя идти домой или что-то можно? Скажите, что можно? А вышли заведомо за 1,5 часа мы. За 1,5 часа до закрытия пускания. Это в 9:30 должны были закрыть. Мы вышли в 8. Это вот все мы мечемся. Остается 50 минут. Значит, до закрытия вот входа. Отлично. Что можно? Я говорю, подумайте просто головой, что можно. Они говорят, наверное, на метро можно. Я говорю, вот и я думаю. Бегом на Третьяковку.
Угу.
По Большой Ордынке.
Понятно.
Бегом, скоком, значит. Все это на каблуках. Исполняется.
Я не представляю себе.
А я представляю, я несу рядом пакет с кроссовками.
Вы цинично продолжаете.
Я несу пакет с кроссовками. Прекрасно. Все хорошо у меня. Все у меня прекрасно.
И похихикиваете, сам... да?
Я так себе, спокойно дышу. 2 раза, 2 шага вдох, 2 шага выдох. Бежим же. Бегом. Я такой, 2 шага вдох. Вот так. И бегом, да. Все бегом. Вот. Прибегаем на Третьяковку. На эскалаторе. Эскалатор, там же длиннейший эскалатор, потому что под речку надо уйти, ниже реки. Я спрашиваю супругу, говорю, слушай, а ты не хочешь переобуться? У меня кроссовки твои, кстати. Вот после того, как она... И она прямо на эскалаторе начинает переобуваться, понимая разумность этого решения. Ну, я-то знал заранее все. Ну вот, значит, приезжаем туда. Там два потока. Один на Никольскую, другой на Ильинку. Правые трибуны, если стоять спиной к вам в заливе, правые трибуны идут через Ильинку, а левые трибуны только исключительно через Никольскую. И везде, еще в метро, покажите приглашение, значит, еще на выходе. Да, вам сюда, покажите приглашение вам сюда. Начинается фильтрация. Потом всюду мириады, мириады, мириады этих вот солдатиков. Потому что каждый переулок, каждое все абсолютно закрыто, и всюду стоят солдатики. Значит, и вы знаете, вам туда, вон туда, вон туда. Я представляю себе количество этих людей. То есть это, да, и все мосты были перекрыты абсолютно, да, большой, каменный. Да, и Болотная площадь была перекрыта навсегда до 8 вечера, непонятно почему. Непонятно почему.
Интересно.
Мы потом пытались просто погулять по Болотной. Стоят опять солдатики, группы человек по 10, такие солидные группы. Ребята, а что? Ну вот, значит, перекрыто. А почему перекрыто? Ну вот, перекрыто и все. Непонятно почему, черт его знает. Значит, у меня есть догадка, почему было перекрыто.
Почему?
Было перекрыто для того, чтобы канализировать бессмертный полк, чтобы они не разбрелись. Чтобы они шли вот как бы по каналам, специальным каналам таким. То есть им боковые ответвления, куда, значит, ну там уже, собственно, манифестации не было. Но, тем не менее, Болотную перекрыли для них, я думаю, чтобы они не утекли на Болотную каким-то образом.
Ну, может быть, да.
Я не знаю, почему. Вот. Ну, у меня солдатики, значит, ну, примерно в 8 откроем. И точно так же казалось это Большого Каменного. Ну, примерно в 8 откроем, примерно в 8. Вот. Хорошо. Значит, пропадаем мы там через раз, два, три, четыре, может быть, четыре проверки паспорта. Через четыре проверки и два больших шмона с выкладыванием всего. То есть настоящие два больших шмона и четыре проверки. Можете себе представить?
С ума сойти.
Да, 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 да.
Мне
солидно.
Мне кажется, 50 минут
хватит. Солидно. А
прям
в одном месте мне говорят... Сделайте снимок в асфальт, в землю, значит, и покажите мне снимок на вашей камере. Ну что, это камера или, может быть, она стреляет? Один мне говорит.
Ничего себе.
А другой, опытный такой, говорит, да у него Лейка, это пленочная машина. Другой ему говорит. Я говорю, так, я говорю, это, во-первых, все-таки цифровая Лейка. Это М8, у меня была с собой М8. Я ее взял, потому что она...
А у вас завязался спор.
Да, я говорю, нет, во-первых, цифровая. И тот говорит, это наилучшая, наилучшая, на высочайшая.
А он только свою достает.
Тот говорит. А я говорю, ну, я говорю, опять оспорю ваше утверждение. Это М8, а после нее вышла М9, после нее вышла монохром. Я говорю, я не стал бы говорить, что она лучшая. Ну, она хорошая. Ну, вот, но она, например, по фиолетовому плохо работает, говорю я. Ну, в общем, они мне говорят, уже проваливай. Уже проваливай, иди, хватит тут про фиолетовый рассказывать. Я пошел. Там, значит, вот эти вот здоровые девки какие-то из военного института были. Я таких там не видал в военном институте. Огроменные девки, такие в огроменных сапожищах зимних, в которых они вот плющили старую площадь. Да, огромные, тяжелые сапоги у них, нелегкие. Я бы сказал, неэлегантные.
А, это те девушки, которые, собственно,
да,
говоря...
Да, которые прошли.
А, я видела фотографии,
которые
да,
прошли.
Такие
да, они такие лешкастые, я бы сказал.
Мощные.
Да, такие бройлеры.
Кросс
такие.
Кросс молоко.
Во-во-во, бройлеры такие, бройлеры страусов, я бы сказал, с такими тяжелыми, такими большими, длинными ляжками. Ну вот, значит, хорошо.
Ляжки?
Да. Ну хорошо, какие-то такие они были, ясно, что выкормленные на этот самый... Ну, неважно. Значит, для того, чтобы броситься под танк, мне кажется, нет?
Не иначе, да. На коня, да. Может быть, как-то
может быть,
скачать.
Или коня
на
просто
ходу.
Придушить ногами. Между ног зажать коня и передавить его пополам, мне кажется. Такие вот тетки. Ну, вот, честное слово. И не хочется быть этим конем, ей-богу, никак. Ну, так вот, слушай, значит, прошли через все это. Они там ходят, что-то ха-ха-ха-ха, фотографируются. Потом не будет возможности. Почему они так думают, не знаю. Значит, они все время фотографируются. Потом просочились. И вдруг на первом ряду места, прямо на первом, я говорю, а чьи они? А ничьи. Садитесь. И потом еще Приперся Никита Сергеевич Михалков рядом со мной, уселся.
Я перестал кричать через ряды.
Все время он садится рядом со мной. Я не знаю, какая-то, может быть, в этом беспорочная.
Он вам что-нибудь кричал через ряды?
Тяга определенно есть тяга.
Ну, наверняка.
Определенно. В этот раз он помалкивал, ничего не кричал. Но вот когда мы были на прямой линии, он мне кричал всякие слова. Ну, так вот, значит, ну, хорошо, все это заранее. И потом 40 минут просто сидишь, как дурак, отсиживаешь зад. Кресла маленькие. На такой размер, примерно такой 46-й где-нибудь, по европейским размерам, может быть, даже 44-й. А если зад чуть больше, то он начинает свисать через пластмассу.
Туда-сюда,
И хочется как-то, хочется как-то, вот, как-то найти точку, но ее трудно найти. Все рядом толстые, пышные люди, пышные, понимаешь? И ты вроде тоже пышный, и ты все время извиняешься. Товарищи, можно я вдохну? Сейчас в виде исключения. Вдохну я в виде исключения. Они тогда подаются в бока сразу, раздаются все. Бэмс так разлетаются в бок. Один вправо, другой влево. И такой... Господи, ну ладно, я еще 10 минут могу не дышать. Они опять смыкаются, бэмс, и все, сидишь.
Зато
опять,
они поддерживают
как
боков.
Как полный додик, и тебя защищают все время, чтобы ты никуда не сбежал и не выказал себя сумасшедшим, а напротив снайпер стоит с автоматом, с каким-то огромным станком, то есть со станка стрелять. Стоят на гуме. Значит, я вижу слева... Mm-hmm. Чувак стоит с большим, на станке, смонтированным оружием. И второй так, послабее что-то у него. Значит, что-то другое.
Но все это автоматы, что ли?
Я думаю, что тот вообще с крупнокалиберным был. Вот тот, который на станке, еще раз, какой-то вваренный, железный, какой-то агрегат какой-то у него был. Пулемет, я думаю, крупнокалиберный. А второй полегче оружие. Это слева у меня, я думаю, если я сейчас где-то вздохну, может быть, или пукну, меня сразу из крупнокалиберного положат.
В общем, вам было очень уютно.
Порвут в клочья. Конечно. С тех пор, как человек пытался... Знаешь, вот человек пытался стрелять в Брежнева, была история. Давно мне родители рассказывали. Я сам не помню. Помню этого по детству. Но как-то вот собирались с генсека хлопнуть на мавзолее какой-то чувак.
Да.
Значит, он то ли мент, то ли еще кого-то. И он собирался из ружья с крыши гума его засандалить. С тех пор вся крыша гума вся в снайперах и в оружии. Вся. То есть ощетинившись на три... А справа еще такая была будочка такая же тоже. Железная. И там еще сидели снайперы или военные люди, которые должны были нас немедленно пристрелить. Если бы мы, значит... Нет, мне кажется, даже за неблагополучную какую-то мысль могли пристрелить. И меня зондировали, но я думал, все правильное,
и
почтительное, хорошее и в высшей степени патриотическое, конечно.
А в какой вы майке были? Вы же
выкладывали... Я был в АК-47.
АК-47. Я тоже за нее голосовал.
Да. Вот, значит, и вот, вот так вот мы сидели. Потом вдруг началось какое-то движение, переминание. Я думал... Честно говоря, перед этим, когда они ходили по набережной, а мы бегали вокруг мостов в попытке куда-то пробраться, я видел, как они шли. Знаешь, как мужики шли, вот эти, ну, коробочки вот эти парадные.
Да.
Они шли, наклонившись, ревя, как дикие такие. Что-то такое. Как будто они футбольные болельщики, только пронизанные дисциплиной, понимаешь? И они, наклонив тела вперед, они по набережной шуровали, как бы тренировались.
Я тебе скажу,
что на самом параде, может быть, шли даже и не настолько ретиво, как по набережной тренировались. Они с ревом там по набережной. Ну и все, наклонившись. Ты знаешь, вот эта коробочка идет, и ты визуально, сама визуальность вот этой мощи рождает невероятное количество ассоциативных каких-то чувств и ощущений. То есть ты чувствуешь вот этот огромную массу, подчиняющуюся единой воле, когда с большим коллективным потом мужских тел, понимаешь, когда, не знаю, 300 мужских тел потных идут мимо тебя. Ужас какой-то.
Пробирало?
Ну, конечно.
На параде меньше.
А на параде меньше. Потому что там не было на параде, потому что уже была музычка такая, а это уже не то, понимаешь? А вот когда они как звери наклоняются...
Почему, когда вот это пусть ярость благородная, меня прям...
Нет, пожалуйста, нет проблем. Но это сама по себе ярость. А я говорю о самих коробочках, вот этих мужики, когда идут. Значит, когда они шли по набережной, просто там один из них... Все такие... Наклонившись и пошли, как звери.
А почему они наклонившись?
Как звери, но они вперед, знаешь, вот так, грудь вперед и пошли, вышагивая, как звери, реально. Значит, там страшно. С музыкой не так страшно. С музыкой видно, что это уже как бы ученые пуделя. А когда они идут как волки, как овчарки идут, как звери, понимаешь? Ну, это страшнее. Я думаю, когда-то надо провести парад без музыки совсем. Зачем эта музыка? Она только мешает. Музыка кастрирует де-факто эту ярость, понимаешь, вот эту ярость, эту силу, эту...
Кстати, конечно, я соглашусь.
Музыка до известной степени вводит их в некий культурный оборот, вводит их в сущности в мюзикл какой-то. То есть это получается уже мюзикл.
Ага.
А вот когда они идут на оре, на крике...
Это демонстрация.
На крике таком, знаешь, силы. Вот на своем... Там что-то, кричалки какие-то свои. Это, конечно, адская история. Это, конечно, очень красиво и впечатляет. Ну, хорошо. Значит, перекрестился ли Шойгу?
Перекрестился, конечно.
Я на него не смотрел.
Я так поняла, это уже традиция.
Но ты же знаешь, что вся тувинская элита...
приняла христианство.
Может, она приняла, но даосам разрешается принимать христианство сколько хочешь. Можно принимать хоть туда, хоть обратно. Понимаешь? Даосам настолько плевать, что даже на то, что плевать, все равно тоже плевать. Понятно, да? Поэтому это абсолютно вот не парит ни разу. Понимаешь? Поэтому я не знаю, но я, насколько понимаю, тувинская элита, она вся самым утонченным образом следует китайской традиции. Китайской традиции. То есть, если ты откроешь сайты ТВ, а я открывал сайты ТВ, Тувы, значит, то там ты найдешь и прекрасных шаманов, и прекрасный массаж горячими камнями, и еще что-то. Значит, там шаманизм развит, шаманизм, собственные культы. И, конечно, китайская традиция северного буддизма, с одной стороны, и с другой стороны, даосизма. Вот. Поэтому, насколько я понимаю Сергея Кожугетовича, если я его правильно понимаю, он человек утонченнейшей китайской культуры.
Ну, судя по фотографиям его дома...
Он очень правильно понимает фэншуй.
Да, по фэншую все.
Он все по фэншую.
Да.
У него исключительно тончайшие чаи, великолепнейшие чаи. И он отличает чаи просто почти визуально. То есть он говорит, вот этот. Да? Когда, значит, с ним пьешь чай, он просто говорит, вот этот. И ты понимаешь, что он выбрал, просто глазами выбрал, по скрученным вот этим вот, сказать, чаинкам, он выбрал чай, который лучший.
Угу.
Ну, просто вот он это видит. Понимаешь? И я это вижу, но для меня удивительно, что он это видит. Ну, так вот. Поэтому, конечно, человек китайской такой культуры, очень утонченный. Но в то же время нам, даосам, креститься пофиг. То есть можно и креститься тоже. Ну, это не парит нас.
Ну, если надо, то пожалуйста.
Не надо, можно хоть крестись, хоть не крестись, и все. Это все хорошо по-даосски, это клево все. Молодцы, дескать, да? Ну, вот, значит... Я думаю, что это для него был жест...
Уважения какого-то?
Не знаю. Вот, например, мой отец при взлете самолета всегда, перед тем, как отдать рут, всегда говорил с Богом. При этом он был отменнейшим атеистом довольно долго уже.
Это какая-то примета просто своя.
Да, просто с Богом. С каким Богом? Черт его знает, с каким-то Богом. Ну вот, в смысле, с Богом пошли, все, с Богом пошли. И рут на 100%, пошел. Ну вот, значит. А при чем тут Бог? Ну так, примета. Значит, потом он проехал, все хорошо, кричали долго. Уже надоело, если честно, пока он объезжал эти коробочки. Всем надоело. Я думаю, Путину надоело. Ну что, он объезжает и объезжает. В следующий раз надо сделать как-то две коробочки уже. И здравствуйте, товарищи. Под следующую. Здравствуйте, товарищи. Все, понятно, да? А то там много их было.
Ну
штук
да.
8.
Ну да.
Ну зачем это? Ну кому это нужно? Это при Павле Первом. Сейчас же другая динамика. При Павле Первом можно было полдня елозить там. Полдня елозить на каких-нибудь белых этих самых меринах там, и, значит, и друг другу кричать. А сейчас уже хочется, чтобы кончать уже скорее. Ну что это? Правильно?
Ну да, затянутый.
Затянутый. Вот этот объезд этот затянутый. Потом он докладывает Путину и понеслась. Пошли. А?
Но, с другой стороны, это уже совсем будет шоу. А так это все-таки по правилам, как вот так надо, по уставу.
Да.
Вот все это вот,
все
восемь
коров. Ну, это шоу.
Ну, понятно.
Ну, это шоу.
Но в этом шоу должны быть какие-то, пускай занудные вещи, но они должны быть по уставу, что называется.
Для кого был этот парад? Для людей или властей?
Ой, каждый год вопрос.
А почему у вас вопрос? А почему у вас вопрос? С праздником, да, с праздником, Юджин. Я не знаю, а для кого это? Давайте включайтесь в обсуждение, пожалуйста. 7373948. Ой, 58 минут. Давайте после 9, пожалуйста, ладно? Сейчас быстренько в движение, извините. Сейчас быстренько в движение, потом новости, и потом будем обсуждать с вами. Договорились, поехали.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранят рог Сережа, в серебряное рожо.
Часов 5 минут, вторник, 10 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро всем.
Да, слушай, начинай. Так и в прошлом году было. Кто-то меня спросил. По-моему, харьковчанин спросил меня, это было для людей или для народа. Для народа или... Они же буддисты. Что такое? Я не понимаю. Не понимаю. Сварок. Что-то меня рассказывает. Господин Доренко... что-то такое, почему вы отказываете Шойгу в искренней вере? Я не отказываю Шойгу в искренней вере.
Наоборот,
я отказываю Шойгу в искренней вере. Я все это искренне, я абсолютно искренне заявляю, что именно для даосов можно искренне верить во что угодно. Например, но можно во что-то до обеда, во что-то после обеда. С точки зрения даосизма ровно плевать на все на это, понятно, да? Потому что можно абсолютно искренне то верить, то не верить, то снова верить, ну и так далее. То снова не верить. Значит, смотрите, воевал народ и победил Путин, говорит 11-й.
Ой.
В смысле, имеется в виду, что де-факто власть использует для консолидации... Я понимаю, это высказывание, что де-факто власть всегда использует народные праздники и чаяния для собственной консолидации. Для консолидации вокруг себя.
Ну, конечно.
Ну, естественно.
Ну, конечно.
Естественно. А знаете что? 11-й. А вы попробуйте теперь прочитать... Вот смотрите, вы же привели к одному максимуму, ну, к одному экстремуму. Попробуйте перевести к другому экстремуму. Скажите, наоборот, если бы власть запрещала праздновать 9 мая. Ну, вот вы говорите, с вашей точки зрения, 11-й, получается, что плохо, что власть способствует празднованию
9 мая. Или просто не организовывала
власть,
бы.
Власть помогает праздновать 9 мая. Да. Помогает. Действительно организует, действительно помогает, действительно устраивает места гуляний там, и так далее, и так далее. Да? Организует власти, помогает всячески. Значит, это плохо, считает 11-й, потому что таким образом власть де-факто вампирит, да? То есть консолидирует народ вокруг себя. И используют это политически. Хорошо, давайте попробуем повести к другому экстремуму. Попробуем сказать, если бы власть запрещала праздновать 9 мая.
Нет, почему запрещала?
Просто... Ловила бы на улицах и кричала бы, что вам запрещено. Ну, это было бы лучше, 11-й.
Да нет,
это было бы лучше. Значит, 11-й. Вы всегда, когда экспериментируете с утверждениями, логическими утверждениями. Вы попробуйте всегда ad абсурдум довести на одну сторону, потом ad абсурдум на другую сторону доведите. И придя к абсурду в любую сторону, вы обнаружите, что на самом деле результат где-то, реальный результат где-то посередине. То есть надо довести до абсурда и назад вернуться. Не уходите в абсурд. Потому что вы, ну, как бы там плохо в абсурде. В смысле, смешно, но плохо. Хорошо. А вас пригласили на парад или вы так прошли? Как-то так прошли. Вы что, смеетесь? Там все было прописано, это очень серьезно все было. Организация была абсолютно серьезной. Так, секундочку здесь. Сергей, расскажите про Жириновского и Гудошникова. Нет, Жириновский пришел. Жириновский, надо сказать, что он уже пользуется привилегиями высочайшими. Потому что он сделал две вещи странные. Ну, во-первых, он пришел последним. Вот он уже совсем последним пришел. Ну, там после него появился только Никита Михалков. Но из тех, кто пошел туда дальше на трибуны...
А местечко-то ему заняли заранее? Или он сел
где-то? Никитушка притулился рядом со мной там где-то, значит, поправее. А у Жирика, я думаю, что было место специальное, его место. Да. Значит, но смотри, он пришел из последних, шел мимо меня, увидел меня, закричал: «Вот сидит!» Он сказал: «Вот сидит лучший журналист России». Тычет меня пальцем. Я цитирую сейчас. «Лучший журналист России. А вы кто?» Обратился он к толпе, которая... Нет, клянусь. Толпа перед ним.
Да,
там шла перед ним толпа журналистов какая-то, небольшая группа такая.
Ну,
может быть, человек семь перед ним шли, и он им назидательно кричал, тычев меня пальцем: «Вот сидит лучший журналист. А вы кто?»
Правильно.
«А вы кто?»
Правильно.
Дальше: «Почему вы его выгнали?» Кричал он. Да. На какую-то девочку закричал: «Ты РСН? Ты РСН?» Она ему говорит... Она так кивнула что-то, не понимаю, то, что она, может быть, кивнула, чтобы не было ее звука на диктофоне. Почему он не выступает у вас? Почему вы его выгнали? Я не понял, лучший журналист России, он сидит. Значит, дальше. И на меня потом так: «Где Гудошников?»
Он сказал: «Гудошников» или «Гудошкин»?
Нет, «Гудошников». «Где Гудошников?» он мне сказал.
Это победа, все,
я
это
говорю,
признание.
Владимирович, я говорю, на месте Гудошников сегодня работает. Я говорю, вы прильните, пожалуйста, сегодня к этому самому. Он сказал: «Вот, это порядок, так, ну дайте пройти», и пошел, все. Значит, это было забавно, это было забавно. Значит, потом, назад, когда он проходил, Жириновский, еще оркестр не пошел до конца, не прошел оркестр, как Жириновский вышел на Красную площадь. Там специальные, значит, дядьки, которые ничего ему не сделали. Были специальные дядьки, такие лысоватые, такие прямо из кино, знаешь, бодигардс такие, как вот в Голливуде. Которые должны были его застрелить, но нет.
А с проводом таким?
С проводом в ухе, да, абсолютно. Причем дядьки в возрасте такие, хорошо, завтра им будет 50, может, 49 лет. Нет, а может быть, даже 53, но они подтянутые такие. Значит, и они ему ничего не сделали.
Интересно.
А они ничего не сделали.
Еще, это эпатаж еще, или...
Из интереснейшей фигни я видел, интереснейшую фигню, совсем запредельную. Шла девчонка в конце, это когда расходились, шла девчонка. Слушай, девка просто супермодель. Значит, в черных спецназовских брюках, спецназовские штаны такие, черные. Угу. На ней два пистолета... Значит, рукоятки какие-то огромные у пистолетов. Ребят, вот кто разбирается, скажите мне, что это было? Значит, я так понял, что вот те снайперы, которые сидели на гуме, вот в такой же точно были одежде. Снайперы.
Так.
И потом мимо нас от мавзолея проплыла, я бы сказал, королева.
Она на каблуках была? Или
нет,
она
шла
в ботинках,
в черных брюках, ага. Зеленая майка, значит, такая, ти-шорт, зеленая или сейчас, я не помню, зеленая, по-моему, значит, или бежевая, сейчас трудно.
Ну, хаки
какая-то такая майка. Значит, на ней два огромных пистолета какие-то с такими рукоятками, я посмотрел. Я таких пистолетов не видал, честное слово. Это такие пистолеты, мне кажется, противотанковые какие-то. На ней еще что-то и еще что-то. Она весь пояс обвешан оружием. И при этом осиная талия. Мне кажется, слушай, ну вот это бедра, да, королевские, да, красивые. И они еще обвешаны пистолетами. И осиная талия, красивая грудь. И, значит, и красивая...
И развивающиеся реально, волосы.
Реально красивая девка. Я думаю, бог милостью. Ну, да чего же, она точно понимает, что она лучшая вообще, ну, сказать, среди всех этих людей.
Лара Крофт такая, Джоли.
Запредельная деваха была. 7373, что на ней было? Скажите мне, пожалуйста, спецназовцы, это могла быть девочка такая, которая вот у снайперского, снайперской винтовкой до этого стояла? Тогда почему у нее такие были пистолеты? Она шла от мавзолея. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва. Я хотел спросить, а у нее верх какой был?
Верх была просто майка, ти-шорт. Но она, видимо, взяла...
Майка в смысле безрукавка? Майка в смысле футболка?
Майка как ти-шорт, то есть с маленькими рукавчиками. Ну, вот как...
Ого, ну я думаю, это футболка. Сексуально. А можно два футболка. Слова про пора сказать?
Нет, да. Ну, давайте разгадаем же эту девушку. Ну, скажите
пожалуйста, мне, ну, пожалуйста.
Прошу вас, да, прошу.
Сергей, скажите, да. пожалуйста, вот во всех странах демократических, которые в Европе, да. они могут собрать 71 самолет и также 135 военной техники, 10 тысяч солдат и пройти? Не я думаю, что могут. Почему мы, когда это собираем, мы говорим, что это мы пугаем, у нас самая большая мощь? Я вот это я никогда думаю, не
знаете,
понимал.
Мне кажется, пугаем, потому что боятся. Ведь страх...
Я внутри... имею в виду, что то количество, которое нет. мы собираем, все говорят, что из-за количества нет. парада, вот нет. этой масштабности, мы их
нет.
пугаем.
Нет, слушайте, а страх у них внутри. Не...
Ну, Франция или Германия тоже может 10 тысяч вывести и пройти, но они это не делают из каких-то соображений.
Легко могут. Они, я не знаю почему. А какие соображения? Вот давайте подумаем.
Да потому что они не парятся, они никого не пугают.
Не знаю. Не знаю, мне кажется, что нам нравится показывать друг другу вот такие вот спортивные...
Да, но я просто, вы понимаете мою мысль, логику,
нет,
что
я не понимаю
такое количество да. техники.
Да, да.
Ну и пусть выведут и так же попугают.
Ну вот мне кажется, что все равно страх тех, кто боится, страх внутри них, это не связано с парадом. Ну, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Значит, слушайте, ну кто-нибудь скажите мне, что было на девчонке? Вот про эту девчонку можете сказать? Черные, черные брюки такие, ну, спортивные, в которых такая она была, непобедимый солдат Джейн. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, я аргумент тому, кто только что звонил. Францию да. проводит, взятие Бастилии, такие же крутые парады, самолеты летают, и все летает. Чем он трет здесь, блин?
Нет, подождите, значит, 14-го, или когда там? Напомните мне, Бастилия взята 14 июля, да?
Где-то в апреле они, по-моему, проводят.
Не, я умоляю, нет, Бастилия, нет, Бастилия или 12, нет, ну подождите, ну Бастилия, Бастилию брали в июле. Другое дело, что я не помню, 14 или 12. Нет, ну что вы, о чем вы говорите? В 1789 году. 14 июля, конечно, 1789 года. Ну что вы про апрель здесь, ну зачем? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Алло, здравствуйте. Сергей, доброе
здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Это Валерий Кудряшов. Да, Валерий. Я участник парада 50-летнего в 95-м году.
Ой, как классно.
И в 96-м году, да, после Академии Гагарина мы ходили на Красной площади, маршировали.
А меня отца это... гоняли из Академии Гагарина дважды, когда он служил там, в смысле, был курсант.
Ну, я понимаю, да. это, конечно, однозначно. Да. Вот, поэтому все это демонстрирует нашу мощь. И пускай там никто ничего не говорит, да. там какие-то Слушайте, расходы, а... там все это...
Да ерунда, умоляю, господи, начинает считать. Слушайте, скажите мне, а во сколько просыпаются ребята, вот, которые с 10 начинают?
О, в 4 часа мы по автобусам и уже выезжали из Монина. Значит, рано-рано. А значит, тренировки начинались где-то за полгода у нас, потому что парад юбилейный был, и долго мы маршировали, слушайте, готовились.
А вот это значит, они в 3 встали, маленько перекусили, наверное, да?
Ну, конечно.
В 4 сели, так они к 10, получается, уже 7 часов на ногах.
Мы за 2 часа мы уже стояли на Красной площади. За 2 часа до 10 даже, по-моему, мы уже стояли.
Ну, это тяжеловато.
Ну а что? Зато выносливость показываем свою. И не надо никому там ничего говорить.
Ну а скажите, вот эту вот историю я рассказывал, что пока без музыки они на набережной снова проходят как бы себя.
А, ну это да. Ну там есть определенные методики, там, никто об этом рассказывать не будет. Это своя хитрость.
Ну там какие-то своя. Кричалки такие.
Да. Но это бодрит. Ага. Это дисциплина, понимаете?
Но это чуть ли не сильнее, чем сам парад, ей-богу. Я говорю, без музыки не... А? Сильно.
Да у меня с мурашки, я всегда смотрел, знаете,
слезы. Да.
Счету.
Поздравляю так, вас, поздравляю люди, с праздником. Да. С праздником вас, с праздником. Да ну что считать сейчас деньги? Боже, вы что, евреи, зачем вам деньги? А? Я вам скажу присказку Бориса Абрамовича Березовского. Всегда, когда я просил его, о том, чтобы со мной наконец рассчитались, так этого и не произошло. Но не важно, всегда, когда я просил, чтобы со мной рассчитались, он мне говорил: Сережа, зачем тебе деньги? Ты что, еврей? Нет, что мы опять про деньги? Мы что, евреи? Ну, кончайте. Ну, что? А? Мы что, евреи? Опять про деньги. Что ты будешь делать? Ну, кончайте. Ну, серьезно. А? Значит, давайте, давайте. Кто-нибудь
тонкая
мне скажет...
Тонкая ирония, да.
Тонкая ирония. Никто мне не рассказывает про девчонку, у которой было полно пистолетов и черные брюки. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, Москва. По поводу пистолетов, да. Рискну предположить, что мог быть Desert Eagle. Довольно крупный пистолет и
да.
Круто выглядит.
Ну вот девчонка.
Девчонки, крутой пистолет.
Крутая девчонка прошла в черных таких, просторных таких бойцовских каких-то брюках, вся увешана пистолетами на поясе. И она прошла после того, как прошел Путин. То есть Путин ушел, и она вальяжненько пропилила мимо нас. Ну, вот. Ладно, спасибо, спасибо, спасибо. Значит, я думаю, что она была из тех стрелков только с этой стороны, с мавзолея. Мне кажется, что если бы те стрелки, которые на ГУМе, навели бы оружие сюда, на эту трибуну, она бы их всех перестреляла. А? Представляешь?
Да, из двух пистолетов.
Да, с бедра, с двух пистолетов по-македонски. Тра-та-та-та-та. Все, все, все. Конечно, конечно. Ладно, хорошо. Давайте, давайте скажем так. Парад понравился.
Да.
Сколько стоит, я не собираюсь считать сейчас. Это 300 миллионов.
300 миллионов.
И что? 300 миллионов. И что? И что? Ну и что? Ну что, это много или мало? Какая мне разница? У меня нет 300 миллионов.
У меня
нет 300 миллионов. Успокоились и все, и разошлись. Все, я умоляю. О чем вы говорите? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здрасте. Вы на танке. Вот человек с танка прямо звонит вам. Здрасте.
Да, здравствуйте. Я по поводу девушки еще успел сказать.
Да, скажите.
Два слова.
Да.
Не, во-первых, я считаю, что она навряд ли из подразделения снайперов, потому что их лица никому не известны, никто их не видит.
Да, просто она прогулялась мимо нас. Да.
Скорее всего, она из, может быть, приписана к этим подразделениям.
Ага.
Вот, вспомогательным.
Но она лицо показала.
Имеющие опосредственно. Но все-таки 9 мая надо показать всю красоту российской армии, в том числе и женскую половину.
Спасибо, спасибо. С праздником вас. Слушайте, хорошо, давайте обсудим. Значит, по Поклонской. Что по Поклонской? Поклонская продемонстрировала себя, как мне казалось, неумной.
Когда?
Поклонская, мадам Поклонская.
Да.
Мадам Поклонская.
Прокурор.
Прокурор была. Крыма.
Да.
Она хороша и эротична для тех, кому нравится украинский выговор. Вот этот немножко округлый такой. Ну знаешь, как они говорят, хохлушки?
Да, да, да.
Она говорит, как хохлушка. Но, значит, и это эротично для тех, кто любит хохлушинский вот этот говорочек такой округлый, такой мягкий, такой катящийся шариками такими. Знаешь, даже приятный очень.
Певучий,
да-да-да. Она говорит, как киевлянка, как хохлушка, она говорит. Ну, это мило. Особенно, если ты, когда бы то ни было, был эротизирован подобным разговором. Но то, что она говорит, уже хочется, чтобы она помолчала.
Имеется в виду про Николая Второго?
Николай Второй. Чего она приперлась с Николаем Вторым? Вот что она приперлась с Николаем
Не
Вторым?
Не знаю, она все время с ним просто уже несколько лет носится.
Она, значит, приперлась с Николаем Вторым и говорит, что ее попросил один ветеран, которому привиделось, что Николай II ему приснился, то ли Николаю II приснилось, что он видел ветерана, кому-то из них что-то приснилось или привиделось, и, значит, и вот это привиделось, значит, она должна ходить с Николаем II. Я, честно говоря, ни разу не думаю, что это что-нибудь значит, кроме того, что она, наверное, все-таки не умна.
В прошлом году, вот она говорит, когда мы накануне Дня Победы
да.
посещали ветеранов, один из них рассказал мне историю.
Ну, расскажи,
какая история. Они с товарищем попали в передрягу. Ему было видение царя Николая Александровича, который помог ему спастись. И ветеран просил меня, чтобы по возможности Николай II тоже принял участие в бессмертном полку. Вот это пожелание мы...
То есть Николай II, явившись во сне... Видение.
Да.
Видение. В Марокко, да? Марок. Это называется.
Да.
Марок, когда тебя морочит. Видение всевозможное. Вымороченный Николай II причудился какому-то ветерану.
В передряге.
То ли ему причудилось, и он уже потом придумал, потому что он в прошлом году это говорил.
Да.
Мы не знаем, может быть, он за 60, за 70 лет ветеран что-то придумал уже. Понятно? Мне уже такое чудится, когда я 20 лет назад вспоминаю, я тебе серьезно говорю. Мне уже там Николай II идут просто ротами.
Бессмертным полком.
Просто идут сотнями, да, Николай II сплошные просто. Так я сейчас вспомню 96-й год. Помню, на заправке стоял я с Николаем II как-то. заправлялись 92-м. 92-м заправлялись с Николаем II. Серьезно. Значит, и то, что ветеран сейчас это вспомнил, это не значит, что ему не приснилось это неделю назад.
Это да.
Но она целый прокурор целого Крыма, которое приковано внимание японских авторов манга.
Абсолютно и... поддерживает свой образ, я считаю. Тем самым.
Я у мамы дурочка?
Да.
Какое у нее имя?
Ну, да.
Я у мамы дурочка.
Ну, примерно.
Ну, хорошо.
Она же герой японских аниме, вы сами сказали.
Да,
это же
совершенно
там
верно.
Примерно вот все такие Sailor Moon, там... Как же она говорила, боже мой.
Что ты говорила? Что-то вспомнил, смотри.
Манга-гел. Я несу свет, что-то такое. Я луч света, я иду.
Я Николай Второй! Да. Я Николай Второй! И все. Да, это да. Какой-то трэш совсем просто, с моей точки зрения.
Сила Луны, вот, сила Луны.
Сила Луны, да, да. Я несу свет, сила Луны. И все, да, вот это так. Хорошо.
Примерно.
Это когда смотрел, это давно, наверное.
В 92-м примерно, как раз вместе с Николаем Вторым мы...
Ты не могла в 92-м
смотреть. Мне было 5 лет.
Тебе было 5 лет. Да. Мне кажется, тебе было 2 года, нет? А, хорошо, я, может быть, опознался. Хорошо, нет, ну ладно. Хорошо, сила Луны.
Ну, что-то такое.
Значит, хорошо, нет. Ну, конечно, наш прекрасный генпрокурор Крыма или генпрокурор Крыма.
Спасибо, Сергей, я несу возмездие во имя Луны, да, я все
понимаю. Я несу возмездие во имя Луны. Да, 26-й, спасибо большое. Да, это прекрасно. Девушка на пар... Девушка, секунду, меня сказали, девушка на параде, девушка на параде с красивыми пистолетами, славянка, кстати, была из личной охраны Назарбаева, говорит мне 97-й.
Вот так.
Это была личная охрана Назарбаева. С этим, с кучей пистолетов, блондинка фигуристая. Ну что, это классно. Назарбаев просто молодец.
Понтанулся.
Назарбаев просто молодец. Просто молодец. Я помню впервые, и мне кажется, это очень стильно. Впервые, на самом деле, ты знаешь, вот эти красивые девушки,
да,
которые тебя охраняют, это же исповедовал тоже Каддафи, светлой памяти.
Да. Наш друг, в общем.
Это самое. Он приезжал с 70 охранницами по числу гурий. Ну, правда, что все гурии уже были давно не гурии, в смысле не девственницы.
Угу.
70 охранниц. И когда он ставил шатер на территории Кремля, ты же знаешь, когда он приезжал, он ставил шатер на территории Кремля. От Спасской башни налево, в лесу.
Я даже писала про эту новость.
Правда? Да. Он в лесу ставил шатер и там жил, прямо на территории Кремля. Вместе с 70 бабами, которые его охраняли.
Слышишь? Ну вот прям жил или все-таки...
Жил. Представляешь очередь в женский туалет? 70 баб. Можете представить? Значит, а он один такой весь визирь из себя.
Кошмар.
Вот это вот тоже, мне кажется, большого вкуса человек. Большого вкуса. Впервые я увидел это у Теда Тернера. Ты не знаешь, я просто был впечатлен. В 85-м году.
Тед Тернер.
Основатель, хозяин, долгое время.
CNN.
Я думаю, что и сейчас он еще. Значит, Тед Тернер, он приезжал в 85-м году на игры доброй воли. И его сопровождали две девушки. А, ну, такие высоченные, мне такие не нравятся, на самом деле, высоченные такие дылды, стройные стройняшки. Одна белая, вся белая, крашеная такая, вот прям крашеная в белую такая, вот. А вторая черная, ну и крашеная в черную, естественно.
Ну, понятно.
Вот, белая и черная, но одного роста и худышки такие высокие. Боже, как это было красиво. Он шел, Тед Тернер, хальник, стервятник и все это такое. И за ним идут две тёлки такие.
Ну, вот...
Я спрашивал потом у начальства, я говорю, слушай, а как он это объясняет? Он говорит, это два секретаря у него. Секретари. Прям вот сопровождают его всюду.
Потрясающе. Ну так это вот мы копируем Голливуд или это... Или Запад?
Нет, Назарбаев, если за ним ходит такая девка за Назарбаевым с огромными пистолетами, это просто стильно, да, это стильно и все. Но если даже она не может попасть да, там, совершенно с 20 метров ни во что, даже, да, то все равно...
Скорее всего, причем.
То все равно это стильно, потому что она, да, когда, знаешь, когда женщина идет, у нее же бедра движутся по-другому, ну, чем у мужчины, да?
Ну, я в курсе,
сказать,
да.
Они движутся немножко по, как бы восьмерку описывая, такой... Восьмерочку рисуют.
Да.
И когда ты рисуешь восьмерочку гранатами с пистолетом, это реально вставляет. Ну, просто по-настоящему хорошо. По-настоящему хорошо. Так, а рыжей не было? Вот рыжая еще нужна была бы. Хорошо. Разумный человек испугался бы, оценив свои перспективы, и слился, что и сделали все типа прокуроры Крыма, говорит 93-й. Ну, как вам сказать? Поклонская известна своими монархическими взглядами.
Да.
Человек без, как, совсем без придури никогда не смог бы принять такое решение в такой ситуации. Совсем без придури. То есть придурь какая-то нужна была Поклонской. Почему из лидеров был только Назарбаев? Откуда такой серьезный афронт? Мы обсудим это. Вы знаете, я хотел обсудить, немножко в философию удариться. Есть потрясающий пост, который я выложил, репост сделал у себя в Фейсбуке, Михаила Виноградова. Я его сейчас найду. Значит, о том, как по-другому, как, насколько иначе мы стали воспринимать победу. И Виноградов очень разумные вещи говорит, и интересные. И... мы поговорим также о том, что такое победа для бывших стран СССР, частей СССР. Они, кажется, от нее отходят и стараются ее как бы затереть и позабыть. Ну, и, значит, Назарбаев сделал здесь был потому, что он у себя отменил парад. В Казахстане больше нет парада. 9.30. Новости.
Объем. Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Ведомости пишут, что мы постепенно отвыкаем от наличных денег. В прошлом году доля граждан России, которые пользуются только банковскими картами, выросла более чем на треть. Это информация MasterCard компании. Активно пользуются банковскими картами, оплачивая ими покупки раз в неделю, и чаще 59% населения России. Рост 13% за год. Среди основных стимулов чаще платить безналично. Держатели карт перечисляют удобство, высокую скорость оплаты, безопасность, возможность получить скидку или бонус. Об этом говорится в исследовании. Чаще всего карты используются в супер- и гипермаркетах, магазинах шаговой доступности, онлайн-магазинах. Это показал опрос. Подробнее читайте в самой статье. Коммерсант пишет, Ростуризм ждет гостей. Ведомство рассчитывало увеличить турпоток в Россию и не исключает возможности отмены виз для въезжающих в страну групповых путешественников из Индии, Ирана и Вьетнама. Пока аналогичный документ подписан лишь с Китаем. Доля выбранных Ростуризмом стран в структуре въездного туризма в Россию составляет лишь 2,5%, но в случае либерализации визового законодательства может вырасти на 50%. По данным Росстата, за 9 месяцев 2015 года число иностранных путешественников в России выросло на 13,5%. Это самый значительный показатель с 2008 года. 9.36 это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Парад во Франции 14 июля мне бросили. Спасибо большое. Значит, я... Ты видишь тоже этот монитор, пожалуйста? Посмотришь? Да?
Нет, здесь у меня ничего нет. Голосование. Тебя ничего нет.
Хорошо. Но в любом случае я тебе просто описываю. Идут группы самолетов, идут огромное количество. Если позволите, я попробую эту ссылку сейчас сам себе кинуть как-нибудь. Спасибо вам огромное. Может быть, и вы... Нет, не буду выкладывать. Просто посмотрите. Франция отмечает день взятия Бастилии военным парадом.
Да.
Забейте. По Франции отмечают.
Да вот картинка,
можно везде, в Гугле, пожалуйста. Это огромные гигантские парады. Значит, всюду идут. Они идут, кстати говоря, не так четко, как наши. Я вижу вот ноги, когда сбоку камера берет, видно, что они идут расхлябанно.
Ножках журавлиных.
Такое. Да, французики на ножках журавлиных. Как-то у них все как-то вот нелепо. Ну, не знаю. Ну, нет. Понимаете, у нас Павел Первый поставил. У нас пруссаки.
Пруссаки
поставили. Да, это... Вот французский парад. Самолеты идут. Еще раз скажу, 9 самолетов, да? 9. Или 10. Значит, и вот идут французы. Когда вы говорите, что... Когда критики русского парада говорят, что другие нации не устраивают столь масштабных зрелищ, 14-го... Здесь кавалерия, здесь бесконечное число, значит, вот от арки, триумфальные арки, бесконечное число войск идет и так далее. Я, правда, не вижу техники, но действительно войск очень много у французов. Поэтому давайте, давайте все-таки будем точны в фактах, когда мы начинаем в очередной раз. Есть у нас часть людей, это очень по-русски, которые ненавидят Россию. Это очень по-русски. Ненавидеть Россию, критиковать ее и вообще мучиться своей русскостью. Это очень по-русски, товарищи. Ну вот, тем не менее, успокойтесь, ладно, сразу успокойтесь. Вы продолжаете биться головой об стену.
Но в другом месте.
Да, но в другом месте. Значит, хорошо, послушайте. Значит, я вам читаю Михаила Виноградова, который для меня очень важен. В том смысле, что один из интеллектуалов, за которыми я слежу, вообще по жизни слежу, все, что он пишет, я читаю. Значит, Михаил Виноградов. Что изменилось в праздновании 9 мая с советской эпохи? Попытка рассуждения. Консенсусных праздников стало меньше. Вот давайте проанализируем. Давайте попробуем проанализировать вместе с Михаилом Виноградовым. Он пишет этот пост. Я его сейчас выложил. Я сейчас точно сделал репост. Вот меня Даша обвинила, что я в тот раз репост не сделал. Я сейчас сделал точно репост Михаила Виноградова у себя в Фейсбуке. Тем не менее, можете обратиться и к его Фейсбуку. Он писал его 8 мая. Что изменилось в праздновании 9 мая с советской эпохи? Консенсусных праздников стало меньше. Собственно, однозначно устояли только Новый год и 9 мая. Все, эти два праздника. Все остальные с трудом. 8 марта хромает. Хромает, да. Уже все больше критиков.
Да.
Православные праздники цепляют слабее, чем в западно-христианском мире. Слабее. Не празднуются так, как в западно-христианском мире. Православные праздники.
Ну вот, например, Пасха.
Ну, Пасха, ну что, красят яйца и все.
Да, ну все-таки...
Ты действительно веришь, что пришла Мария и другая Мария, и увидели,
мы
что
говорим,
камень отодвинут?
Ну, мы же не про
отодвинут?
Веру, мы
нет,
про празднование. Нет, мы же про празднование говорим. Про массовое вот этот выход.
Для консенсусного праздника нужно точно понимать, что ты... Что миф глубоко в тебе.
Ну, да.
Пришла Мария и другая Мария, и увидели, что камень отодвинут. И вошли в пещеру, и увидели, что тела нет. Ты веришь, что это было воскрешение и вознесение, да? Угу. Да?
Нет, я не...
А мне казалось бы, что тут настолько очевидные свидетельства Марии и другой Марии, что надо верить. Они же увидели, что камень отодвинут. Следовательно, воскрешение было. Ну что, как тут можно сомневаться? Ну вот, да, ведь камень был отодвинут.
Ну, да.
Ну да, что еще можно добавить к этому? Ну хорошо.
Неопровержимый факт.
Да, неопровержимый факт. Значит, смотрите, собственно, однозначно устояли только Новый год и 9 мая. 8 марта хромает, православные праздники цепляют слабее, чем в западно-христианском мире. В результате 9 мая объединил энергетику советских 1 мая, 7 ноября и 9 мая.
Сергей, извините, вот в Деда Мороза мы тоже не верим, ну, с какого-то возраста, но тем не менее у нас он...
Новый
как
год
—
это врата времени, мы переходим в Новый год,
но
это врата времени.
Символ Нового года Дедушка Мороз, он есть у нас
он
даже
забавный,
взрослый.
Он забавный, ну какой-то Дед Мороз, ну и все, забавный. Снегурочка гораздо эротичнее. Ну так вот, я просто... Подожди, сейчас... Да. 9 мая Виноградов объединил энергетику советских 1 мая, 7 мая и 9 мая. То есть то, что в советское время было 1, 7 и 9,
да.
Это все вместе. Теперь на 9 сконцентрировалось по любви народной. По любви, по какой-то пламенной любви. Если раньше было принято завидовать современникам событий 17-го года, в советское время было принято завидовать Павке Корчагину, значит, вот, который обмораживается, все, то теперь принято завидовать современникам 45-го. То есть единственное, кто прожил настоящую жизнь, не, так сказать, не как канцелярская крыса или кто-то, кто прожил настоящую жизнь, истинную жизнь. Истинную жизнь прожили люди 45-го, конечно. Понимаешь, вот мы думаем, как они каждую минуту сконцентрированно жили, а как мы, в общем, конечно, им до известной степени завидуем. Да? Потому что они делали истинные дела, а мы так себе.
Ну, мы завидуем их авторитету.
Сконцентрированности они делали историю, фактически делали историю, понимаешь, фактически. Да. Каждой минутой своей жизни они делали великую историю. Мы, конечно, к сожалению, этого не делаем. Ну, в основном. Вот, дальше. Второй пункт. Эстетика официального празднования. А некоторое время назад, обращает внимание Михаил Виноградов, было также принято завидовать людям 17-го, 18-го. Да-да-ри-да-да-ри. Да-ри-да-ра, да-ри-да-ри-да-да-ра.
Это погоня, что? Погоня, погоня,
да,
и другое.
Да, конечно, конечно, что-то такое. Ну, сейчас напел, не знаю что. Мне кажется, что это все зависть к людям 17-го и 18-го, гражданской войны, которые по-настоящему жили и делали историю. Теперь это все сместилось на 45-й. Эстетика официального празднования 9 мая в советское время не имела столь мощной лоялистской компоненты. Нет. То есть люди праздновали 45-й, а абстрагируясь от властей. Лоялистская, как, еще раз, я переведу вам на русский, это быть лояльным, значит быть преданным. Преданным. То есть не было преданности власти, преданности трону. Такой в 45-м году, в праздновании 45-го года в советское время. Это... Даже сама власть не ориентировала нас на лоялизм тогда.
Не понимаю. Это значит, что этого не нужно было для того, чтобы была такая мощная консолидация? То есть достаточно было просто...
Ну, во-первых, советская власть, вообще говоря, ориентировала на роль коммунистической партии, а не советской власти как таковой. Понимаешь, то есть всегда была некая сила в стороне, которая вела, направляла, дирижировала. Прошу считать коммунистом, говорили люди 45-го, погибая. Прошу считать меня коммунистом, говорили солдаты, которые шли в бой, да. Оставляли записки такие. Прошу считать меня коммунистом, отправляясь на опасные задания и так далее. Значит, это все сейчас ведь мы об этом не вспоминаем.
Нет, конечно.
Мы стараемся об этом не вспоминать, хотя это как бы часть тайны, часть, вернее, правды, которую мы пытаемся сделать тайной. Тайная часть правды.
Но она вроде как бы уже не актуальна, поэтому...
Да, вот именно. То есть мы актуализируем победу, как всегда и все. Люди везде в мире актуализируют, делая собственной победой, понимаешь? Сказать, наши предки побеждали с записками «Прошу считать меня коммунистом». Но сейчас это невыгодно и неприятно, и, кстати, поэтому лучше об этом не вспоминать.
Ну, вообще не про то.
Лучше не вспоминать, да. Как бы, ну, какая разница, мало ли были... Люди их так заставляли, мы думаем, на самом деле. Они никогда не хотели быть коммунистами. Наоборот, хотели быть антикоммунистами. Ну и все. Вот, значит, понятно. Лоялистской компоненты прежде такой не было. 9 мая не то чтобы противостоял главному идеологическому празднику 7 ноября, но на фоне его громоздкой эстетиками с парадами, потому что 7 ноября тоже было с парадом, выглядел человечнее. 9 мая был человечнее, чем 7 ноября. Встреча ветеранов... Их самопрезентации, то есть они рассказывали о своих походах, там все это. Это был формат, который не может никого оттолкнуть. Это вызывает всегда симпатию и сопричастность. Чувство симпатии и сопричастности. Постепенно это сменилось самопрезентацией празднующих. То есть сегодня ветеранов почти нет.
Нету, да.
Ну, почти нет. И поэтому раньше, если раньше Москву наводняли ветераны, всюду были ветераны, да. У Большого театра, полки, то теперь их внуки и отцы...
Вместе с их фотографиями, да.
Теперь их внуки. Внуки и правнуки. И это, в сущности, люди представляют себя. Если раньше, собственно, ветераны себя представляли, да. А все их просто любили. То теперь появляется некая самопрезентация празднующих. Сами празднующие презентируют себя. Это вопрос консенсусности здесь, и вопрос требует определения. Требует определения.
Мне кажется, определение очень простое. Просто это необходимость такая, это вынужденная ситуация. Ветеранов нет, но мы, внуки, еще помним наших бабушек и дедушек, мы их знаем, их рассказы в детстве.
Да.
И поэтому для нас это оказание чести, да,
да.
Это, вот, это память, знание истории и так далее.
Если в советское время контекст Второй мировой войны игнорировался и замалчивался, угу. В советское время контекст игнорировался и замалчивался, в принципе.
Ну да, была Великая Отечественная.
Как бы на нас напали, да. А мы как бы отбились.
Да.
Да? То, что фронт был еще...
Да, 45-45.
Разные были фронта, разные... Германия вела бои, Япония разные вела бои и так далее. Значит, это все не упоминалось. Не упоминалось, потому что это было как бы и ни к чему. Была
в том числе
одна...
советско-японская война?
Ну, как-то тоже меньше. Была одна настоящая... В сущности, лозунг советского времени был такой. Была одна настоящая война. Никаких других четырех фронтов не было. Их придумали для того, чтобы не помогать СССР. Вот, в советское время. То сейчас такая пропаганда стала гораздо жестче. гораздо жестче. То есть это была только наша война. Сейчас, подобный взгляд на вещи стал гораздо более распространенным. Если в советское время скорее умалчивали о действиях на других фронтах, в советское время умалчивали, то сейчас с гневом опровергают. Говорят, что это ерунда полная. Понятно, да? Ну, очень интересно.
Очень интересно.
Очень интересно.
Я, честно говоря, удивлена немножко. Потому что...
Но это так.
Ну, что значит умалчивается?
В советское время умалчивалось, а сейчас с гневом опровергается.
В плане каком? В плане празднования Дня Победы? Только в рамках празднования Дня Победы или вообще, в принципе, в школе?
В дискурсе, нет. В дискурсе, в политическом дискурсе.
Интересно. Да?
Вот он приводит. Мария Захарова на днях предложила запретить нерезидентам примазываться к трагедии войны. Угу. Вообще ни к чему им примазываться. К нашей победе и к нашей трагедии. Нерезидентам.
Вот да? Так вот.
Ну, конечно же, ну зачем? Дальше. Четвертое. Попытки использовать 9 мая как День памяти живых ветеранов всяких других войн завершились неудачей, потому что пытались на 9 мая навесить гирьки, туда разные другие войны подвесить, что вот 9 мая ветераны и еще другие пусть тоже ветераны туда. Была такая попытка, о которой пишет Михаил Виноградов. Непонятный итог простой. Провалилась эта попытка. Попытка такая провалилась. На 9 мая навешать всех ветеранов. Афгана, Чечни, всех. Не получилось. Нет.
Но в этом году, когда Путин говорил про Сирию, мне кажется, это было очень...
Нет, это было, что это ваши внуки, вот, которые повторяют, пытаются идти за вами, в сущности, про Сирию. Но ветераны Сирии не равны ветеранам Великой Отечественной. То есть попытка навесить гирьки на 9 мая провалилась. Она не случилась. Дальше. Ценность победы. Вот пятый пункт интересный. Ценность победы окончательно вышла на первый план, задвинув на второй ценности мира и маргинализировав советскую риторику защиты мира. Это правда? Это правда, что вы этого даже не знаете. Что в советской риторике победной каждое слово было мир.
Мир, труд, мир. Май.
Нет, мир. Мир. Начинать. Нет, 9 мая. Мир.
9
мая был мир. День без войны, первый день без войны, послушайте тишину, война кончилась, слезы счастья, что мир, лишь бы не было войны, только мир, мирные мужчины возвращаются, мирные женщины, понятно, да, вот это все, как-то девчата гуляют без ребят, вот это все, это в советское время, который год, что-то там девчата гуляют без ребят, песня была такая, вот,
не помню.
Давно мы дома не были, это называется песня, сейчас я тебе найду ее, значит, тогда в советское время, в отличие от сегодняшнего времени, главное было не отпор, сегодня отпор, да, дать отпор, пусть все знают. Сейчас главный пафос. Пусть все знают, как с нами связываться. Пусть все знают, как агрессивно на нас нападать. Мы всегда дадим отпор. Мы кому хочешь, намылим холку.
Да.
Вот. А тогда, в советское время, люди постарше наверняка это помнят, каждое второе слово было этот самый «мир». Мир, 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 мы заслужили мир, мы завоевали мир, мы подарили мир Европе. Все время слово было мир. Сейчас это ушло.
Горит свечи, а горячий гремит, не дай не бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей.
Это поют не воинственные люди. Это поют усталые мужчины. Это поют усталые мужчины, скучающие по плугу. Это поют усталые мужчины, скучающие по конвейеру, по станку, по долоту, по рубанку. Понимаешь? Это не воинственные люди.
Но мы дома не были, цветет родная ель. Как будто в сказке не были затмили вять земель. Как будто в сказке не были затмили вять земель. На ней иголки новые, медовые, на
но не... Они поют, наблюдая, умиляясь природе. Понимаешь, это разные люди.
Да.
Сегодняшние порвем всех, всех порвем, да. всех порвем. Смотрите, нежные, нежные сердца тружеников, в основном крестьян, которые, в общем, с тяжелой работы больше всего хотят домой.
Гуляют без ребят, зачем им соки ракии?
Сейчас.
Вот красавицы гуляют без ребят, зачем им соки ракии? Ой, парни новые, в Германии, в далекой стороне, лети мечта солдатская, где чинится.
Ты понимаешь, это совершенно иной approach, подход, да. полностью иной, полностью иной. Что мы по-другому видим войну, а не по-другому.
Лечия горячий гремит недальний бой, налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.
Это полностью другие люди. Ничего общего с нашим подходом. Ничего общего. Я обращаю ваше внимание.
Сегодняшним подходом.
Не, я обращаю ваше внимание. Я обращаю ваше внимание.
Да. Так надо оправдать, не то что оправдать, надо сделать популярную операцию в Сирии. Вот война в Афгане была абсолютно непопулярной.
Просто мы по-другому видим войну.
Потому что мы уже не помним, мы не знаем этих ужасов войны. Мы просто забыли про это. Бабушки и дедушки в основном уже все, кто воевал, да?
Мы по-другому видим войну.
Они уже ушли.
По-другому. Понимаешь, мы видим войну как способность дать ответ. Мы видим войну как способность дать ответ. А здесь мы видим, собственно, победители, люди близкие к победе, видят войну как ненужный, неприятный, вынужденный тяжелый труд, понимаешь, который... Лучше неприятный, конечно. Понимаете? Сейчас тренд, главный тренд. Мы можем повторить, мы можем снова дойти до Берлина. Если нас обидят. А эти люди, собственно, победители, у них совершенно другой тренд. Совершенно другой. Неприятная, ненужная, далекая сторона. Они говорят, да мы в Германии, в далекой стороне. Но мысленно нас отсюда уносят. Мы не хотим эту Германию. Понимаешь? Мы не хотим, нам не надо сюда. Мы хотим к девушкам, которые зазря, бессмысленно встречают рассвет. Не в наших объятиях. Они просто смотрят тупо на рассвет. А парни далеко где-то, в Германии.
Да.
Ну так что толку с этого рассвета? Если
о чем это говорит?
О чем это говорит? О том, что мы по-другому, что мы воинственные сейчас. Мы сейчас
так
воинственные.
Мы не просто так такие. Мы не просто так.
Воинственность у нас следствие отсутствия войны, пишет Олег.
Нет.
Чем больше жестокости, тем добрее становятся люди. ZL говорит наоборот. Мы знаем и видели войну. Например, Новороссии. Например, Чечне. И главное, Александр написал очень верно. Мы можем повторить. Вот главный тренд сегодняшнего подхода к победе. Мы можем повторить.
Да, даже такие наклейки на автомобиле.
Мы можем повторить.
На автомобиле.
А эти люди поют о том, что они не хотят. Понятно, да? Не хотят повторить. И они только единственно хотят вернуться домой. Понимаете? Если бы не было войны и так далее. Понимаете, еще в 60-е, в 70-е годы советский народ, главное, чего он хочет, только бы не было войны. Только бы не было войны. Ни в коем случае ничего не повторять. Ничего не повторять. Понимаете?
А все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга? Мой милый, если б не было войны. Мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, а только в этом не...
Только б не было войны, главная идея, да? Только б не было войны. Ничего другого они не хотят. Они хотят только, чтобы не было войны. Русские сегодня по-другому воспринимают войну. война сегодня это до известной степени наша гордость.
Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой.
Люди хотят скорее домой. Я так давно не видел маму. Люди хотят домой. Это неприятная, вынужденная, довольно гадкая работа. Вынужденная, но неприятная работа. Им хочется домой, им хочется к миру. Мир, мир, все, мир, и все, и все, и штык в землю. Мир, и штык в землю. Давно. Я давно не видел маму. Девчата встречают рассветы без ребят. Понятно, да?
Да.
Все, все, это другая эстетика. Сегодняшняя эстетика полностью другая. Я хочу, чтобы вы поняли.
Война по-другому воспринимается.
Война по-другому воспринимается. Ребят, вернемся к этому после 10.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем.
Десять часов пять минут, вторник, 10 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Кнор, ведущий этой программы.
Доброе утро.
Здрасте. Слушайте, версию мою и Михаила Виноградова, кстати говоря, о том, что взгляд на победу поменялся кардинальнейшим образом. И мечты о мире, и восхваление мира маргинализирована в современной российской общественной жизни. В общественной жизни, слушайте, обратите внимание, что я не обвиняю никакой Кремль в этом. Понятно, да? Я вообще считаю, что Кремль не главный эктор русской жизни. Я вообще считаю, что Кремль идет за народом. Не народ идет за Кремлем, а Кремль идет за народом.
Угу.
Вот у меня, я берусь это доказать столько раз, сколько захочу, да? Хотите, хоть 1000 раз я вам это докажу. Кремль идет за народом, а не народ за Кремлем. И именно народ сегодня, значит...
Определяет повестку?
А? Ну, не знаю. Значит, народ... А, нет, в смысле, подождите, меня тут Александр Фельдман дает в путь. Риторика в стиле, если надо, повторим, закладывалась при позднем сталинизме. Путь далек у нас с тобой, веселей, солдат, гляди, вьется знамя полковое. Может быть, не знаю. Я знаю только одно, что сегодняшний народ воспринимает войну как мстительное счастье. Да, мстительное счастье. Поляки, можем повторить. Немцы, можем повторить. Прибалты, можем повторить. Украинцы, можем повторить. И так далее. Сейчас это воспринимается с мстительным ощущением, счастливым мстительным подъемом. Понимаешь, как бы есть такой счастливый мстительный подъем. Да? А вот в старое время это было не совсем так. В советское время, я скажу.
Ехал я из Берлина по дороге прямой на попутных машинах, ехал с фронта домой, ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русская слава, все тропинки.
В Орле, кстати, в прошлом году, вы помните, нарисовали немецких солдат на фоне ребенка, который говорил: «Помни память дедов, защити память дедов». Так из этого послания явствовало, что этот ребенок как раз внук немецких солдат.
Господи Боже.
Что, что не исключено?
Каждый
до известной,
год какие-нибудь до известной фотографии,
степени, до известной степени это не исключено.
С немецкими солдатами.
Слушай, а в Калуге сейчас
да,
висит?
Да, в Калуге висит.
В Калуге прямо сейчас, чтобы вы знали, в Калуге прямо сейчас висит немецкий солдат. Немецкий солдат. Секундочку, я посмотрю.
Так целуй горячее, дорогая моя.
Да. Жители Калуги поздравили с Днем Победы плакатами с солдатом Вермахта. Солдат Вермахта стоит, определенно солдат Вермахта, с немецким оружием, с немецкой гранатой, в немецкой каске.
Ну, как вы думаете, вот просто перепутали?
В немецкой каске.
Это от незнания.
И написано «Победа». «Победа с праздником Великой Победы». И мимо этого немецкого солдата вчера прошел бессмертный полк в Калуге. Таких четыре плаката в самом центре Калуги с солдатом Вермахта, где написано «Победа с праздником Великой Победы». Ну ладно, значит, я хочу сказать, что простую вещь. Значит, безусловно, подход к победе изменился. И здесь я полностью согласен с Михаилом Виноградовым. Сейчас это подход мстительно-реваншистский в сущности. А тогда это был подход счастья мира и во всей риторике. КПСС, значит, на всех собраниях, везде только говорили о мире. Никто не говорил о реваншизме. То есть, если надо еще, там дойдем, и то все. Не было. Этого не было.
Но это реваншизм, он не из ниоткуда взялся.
Откуда он взялся?
Он не просто так.
Откуда он взялся? Ну, давайте обсудим. 7373948. Давайте обсудим.
Сирия.
Давайте обсудим.
Украина, Сирия.
Ну, интересно же. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Ну, я хочу выразить вот какую мысль. Уже давайте. Много лет в том воздухе, которым дышит наша либеральная общественность, витает
да.
такая мысль,
да.
что современная Россия становится все больше и больше похожа на Германию веймарского периода. В немцах вот в тот момент после поражения Германии в Первой мировой войне было тоже очень сильно вот это реваншистское настроение. И Гитлер очень умело его использовал. И вот сейчас, сегодня, получается такая же штука, точно такой же реваншизм. Слышите меня, да?
Я слышу, да, я слышу. Да-да-да. Я просто думаю, одновременно с тем, что вы говорите, я пытаюсь обдумать это.
А, Даш, вы говорили, откуда этот реваншизм в русских, это не Украина и не Сирия, это 91-й год, это разрушение Советского Союза.
Ну да, встаем с колен, вот, наконец-то с нами начнут говорить.
Насчет с колен не знаю, но люди хотят вернуть мощь величия, и они думают, что это успешно можно сделать с помощью агрессивных настроений.
Да,
спасибо, интересно, очень спасибо. Я подумаю еще, ладно, вот я ничего вам не отвечаю, просто я задумался.
Это тема достойное обсуждение, конечно.
Я думаю, то это чуть-чуть перекликается с моим воспоминанием, моим гумилевским, я бы сказал, воспоминанием о том, как китайцы 400 лет передавали из уст в уста от дедов к внукам «Восстановим Великую Империю Хань».
Да-да-да-да, вы недавно говорили, я помню.
«Восстановим Великую Империю Хань». Это шло 400 лет тоски такой по Империи Хань. Значит, когда нация исчезала, в сущности, Гумилев говорит, что нация китайская тогда была уменьшена во много раз, истреблена. И, тем не менее, оставшиеся в живых шептали друг другу «Восстановим Великую Империю Хань». И они рано или поздно это сделали. Они это сделали. Значит, Советский Союз, как мстительно думают сегодня, надо восстановить именно для того, чтобы все дрогнули. Чтобы все дрогнули. Понятно, да. Чтобы все поняли. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Олег, кстати, с праздником. Как вы там?
С праздником.
Да.
Я вот как раз вспомнил своего деда, который, к сожалению, давно ушел из жизни. Он фронтовик и почти дошел до Берлина. Был одно время под командованием Жукова. И вернулся контуженным с фронта с полной головой осколков. Так, когда я был маленький, я все время просил его рассказать о войне, но никогда ни слова мне не говорил о войне. Я сейчас понимаю, что ему тогда было больно вообще это, либо вообще что-то говорить об этом. И пару раз он меня брал, они встречались с фронтовиками, и я как-то не видел вот этого, знаете, эйфории какой-то такой. Вот я не помню вот этой такой эйфории. И, кстати, победу он отдавал больше Жукову, нежели чем Сталину.
Да. Интересно, еще меня сейчас кинули. Молодая гвардия «Единой России» выложила власовцев. солдат Власовской армии, они отдавали свои жизни ради тебя. Молодая гвардия Единой России с хэштегом «Герои».
Ну, это от незнания, Сергей, это точно ляпы.
Власовцы, но тут пилотки немецкие, они же власовцы были в немецких пилотках, и это, в общем, заметно сразу. Ну, как
я единственное, да. я слово, позвольте, единственное, чего поставить, вот я смотрю заголовки, «Бессмертный полк» в прошлом году был 12 миллионов, в этом 24, мы ожидаем 48.
Вот Олег, вы здесь не были? Вот я вам, можно расскажу? А я вчера пошел гулять, и я столкнулся с людьми, просто, Олег, вот поверьте мне, значит, я не ангажирован никакими чувствами толпы. Вообще, у меня чувство толпы меня не пробирает, нет, мне пофиг вообще. Но я вам скажу, это очень светлый марш был, вот, просто честно вам говорю. Очень светлый, очень светлый. Да, слушайте.
Чтобы это не превращалось в футбол,
нет,
понимаете?
умоляю. Значит, вот послушайте, сейчас подъем огромный, и не 24 миллиона. 24 миллиона всего приняли в празднествах участие. А в Москве на «Бессмертном полку» было 700 тысяч. 700 тысяч. А всего, ну, наверное, по России, ну, около 2 миллионов. Значит, ну, вот 700 тысяч в Москве и все. Вот. Но я вам хочу сказать, я видел этих людей, уже когда они выходили с праздника. Они шли мимо водоотводного или обводного канала, рядом с Болотной. У них по правую руку была Болотная, а по левую за Москворечье. Шли туда к музеону, шли к музеону, к парку культуры. В огромном числе. А я сидел у мостика, вот где свадьбы вешают замочки. Вот, значит, это пешеходный мостик. Вот, значит, и просто сидел на парапете и жрал мороженое. Значит, я их видел лица. Это очень светлые люди. Я вам серьезно говорю. Это не...
Я верю, нет, дай
поверьте,
бог.
Поверьте. Да, я просто знаю это.
Я тоже видел, да. Людей в метро, которые...
Это очень светлые люди. Я видел вчерашний «Бессмертный полк», именно людей. Я с ними потом стоял в очереди за мороженым. Потом я пошел в другой магазин. Мне надо было взять две бутылки пива. И я стоял в очереди с девочками, которые были из «Бессмертного полка». Вот они, три девочки за мной стояли. Они мороженое покупали. Значит, и потому что всюду на их пути были очереди за перекусоном. Видно, что им нужно было и воды купить, и мороженого, еще что-то. И всюду, где они шли, были очереди в попутных магазинах. Значит, я в двух магазинах отстоял с ними очередь. И я слышал их разговоры, я видел у них портреты в руках. Это были очень светлые люди. Те, кто считает, что это сколько-нибудь жертвы пропаганды или еще чего-то, или там они мобилизованы, или их нагнали. Ребят, вот послушайте меня, я вам говорю, я не был на «Бессмертном полку». Потому что я вообще боюсь и не люблю массовых мероприятий. И бываю на них чисто по работе обычно. Значит, никогда не хожу я на массовые мероприятия. Просто я одиночка. Да? Но я, так случилось, что я вышел прогуляться вот в это время, когда они возвращались. И я вам отвечаю, это были очень хорошие люди. Очень хорошие. И разговоры у них были хорошие. И чувства у них были хорошие. Многие были с детьми, с детишками в колясках, значит, с детишками в кенгуру, в этих вот этих сумках, с детишками за руку, на плечах и все. Очень хорошие люди. Я просто счастлив, что я был рядом с ними. Правда. Правда.
Да нет,
давайте для Олега. Конкретно для Олега, который живет в Лос-Анджелесе и думает, что все это пропаганда. Давайте для Олега просто попросим позвонить тех, кто был вчера на «Бессмертном полку». Ну, ребят, вас же было много, 700 тысяч. И, может быть, кто-то еще сейчас может нам позвонить, в том смысле, что не занят какой-то совсем серьезной работой. Позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло? Вы были вчера, да?
Нет, вы знаете, у меня, к сожалению, другое впечатление.
Да.
Нет, я вчера была в магазине «Пятерочка».
Да.
Это я по поводу того, что изменилось отношение к победе.
Да.
Охранник кавказец пытается подстраивать азиатку, которая раскладывает товар в зале. Вот он им отвечает, а это не наш праздник. Когда он пытается сказать, ну, ваших бабушек, дедушек, она ему также резко отвечает, что... она громко что-то говорит эмоционально.
Я понял вас. Но есть это отторжение, у них есть. Хотите, после 10.30 поговорим об этом? Потому что все почти страны, кроме Узбекистана, по-моему, все прекратили... значит, нет, ну, мне сейчас нужен именно участник вчерашнего марша Бессмертного полка. Вот мне нужен именно участник вчерашнего марша. Да, здравствуйте. Вы вчера были на марше?
Да.
Расскажите. Расскажите, пожалуйста, Олегу в Лос-Анджелесе, потому что он скептически думает, что это пропаганда и обязаловка.
Нет, это не пропаганда, и там пропаганда процентов 10.
И не обязаловка. Да.
Это раз. А во-вторых, можно по поводу реванша?
Давайте.
Вот, ну, я, во-первых, что хочу сказать. Я просто законодательно запретил всем этим людям, там, типа Дудина и там прочие эти все комарили, что-то говорить на эту тему. А во-вторых, надо помнить, чем война началась для нас. Да. Не факт, что она, если она сейчас начнется, будет лучше. И не факт, что с нашим четвертым укладом технологическим мы победим шестой технологический уклад. Вот. И у нас просто может не хватить ресурсов, территории, людей и прочего, и времени.
Да.
Вот. Поэтому все эти мысли, разговоры о реванше надо просто как-то прекратить.
Но все-таки
помнить,
давайте,
докуда
давайте.
Дошел немец.
Он давайте,
стоял
давайте, давайте.
У Зеленограда и стоял на Волге.
Это я
Вы
знаю.
Не помните, пусть ездит по Ленинграду, Тиштых стоит у этого самого, у Зеленограда, это ровно линия фронта, кто не знает.
Да. Подождите, давайте про Бессмертный полк все-таки побольше.
Ну, а что там, люди сами пришли совершенно спокойно, никто их не звал, не гнал.
Да.
Абсолютно. Я думаю, что вы какое-то количество людей все-таки потребовали там каких-то бюджетников, но их крайне незначительное количество.
Да, спасибо. Я думаю, что я видел этих людей вчера вечером пьяных, говорит 11.
Нет, вы
25. Вы знаете, я вечером разные люди были. Может
да,
быть, может быть были пьяные. Может
салют.
Быть, 11 были пьяные. Я не знаю этого. Я видел салют, значит, когда собрались на Большом Каменном мосту, и там разные люди были. Но почему вы убеждены, что они
участвовали
в Бессмертном полку? Вот мне кажется, что вы 11-й, вы предубеждены. Вы предубеждены, это плохо. Попытайтесь быть шире. Попытайтесь быть бесстрастнее даже. Если вы... понимаете, в чем дело? Ваша враждебная страстная враждебность против собственного города и собственного народа, как вам сказать, она делает вас ограниченным. Вы становитесь ограниченным. Попробуйте все-таки, значит, это самое. А вот Первый канал показывал девочку из полка. Она не знала, чей портрет несет. Сказала, что от института дали ей плакат. Ну, хорошо. Она несла плакат с портретом героя. Она это точно знала. Вот это она знала точно. Ну, и что такого? А? Что за проблема? Какая проблема? Какую вы видите проблему? Юджин спрашивает меня, пиво с мороженым? Ну, Юджин, пиво с мороженым было разнесено на 2 часа, по крайней мере. Сначала было мороженое, а через 2 часа пиво. Да, ничего страшного. Слушайте, вчера, идя на шествие от Белорусского вокзала до Красной площади, ни разу не видел курящих, пьющих пиво или еще что-то.
Об этом,
было,
кстати,
действительно,
многие
видно,
пишут, что
было нет. Действительно видно, что люди знали, для чего шли. Атмосфера была крайне дружелюбная, говорит Дмитрий. Дмитрий, я больше скажу. Я видел Бессмертный полк участников на выходе. И поскольку я был с супругой и с детьми, я ежился априори от того, что я боялся какой-нибудь непристойной лексики. И вы знаете, вот мы просидели, мимо нас все эти люди шли, массами шли. Значит, мы просидели там, ну, может быть, около получаса. И я вот как бы защитно напружинившись, ждал какого-то словца, которое я тотчас бы встрял и начал... Значит, но нет, ни разу никто из них. То есть это были настолько добрые лица, настолько приветливые, счастливые лица. И они берегли атмосферу этого хорошего, чистого праздника таким образом, что даже, собственно говоря, не было никаких выражений. Не было никаких выражений. Самое ужасное слово, которое я услышал от компании совсем молодых парней, было, да и то в полголоса, что-то хрен.
Ну, понятно.
Значит, но это самое ужасное. Я очень напружинился враждебно, в том смысле защитно, потому что я боялся, что будет какая-то иллиситная лексика, но ее не было. Исследуйте агрессивность как качество. Если она долго не проявляется, ее потенциальная энергия возрастает, говорит Лариса. Вообще об агрессивности. Ну, конечно, страсть пестуется сдержанностью, как говорят даосы. Страсть пестуется сдержанностью. Правда, пока не атрофируется вовсе. Если сдержанность будет слишком долгой, то страсть атрофируется вообще как таковая. С ребенком везде пропускали от туалета до ресторана со словами «пожалуйста, о чем речь», рассказывает Эмиль. После салюта разъезжались поклонные, все пропускали, ни капли хамства. Да, абсолютно верно. Эмиль, это было большой день. Это был большой день родства и счастья. Михаил, здравствуйте. С днем
памяти. Добрый день, спасибо.
С праздником вас.
Сергей, вы знаете, с праздником победы вас, великий.
Да, спасибо.
Мой отец имеет прямое отношение. Передовой, 5 лет на передовой, боевой офицер. И знаете, он отмечен был просто удивительным прикосновением Бога, даже царапины не получил за всю войну.
Видите?
Будучи постоянно на передовой. Орденов
да.
Море. Значит, я с вами... Вы знаете, я впервые согласен с Михалковым. Я сейчас без иронии говорю. Вы действительно настоящий журналист. Вот что вы, как голос из хора...
Жириновский,
да.
Даже как голос из хора сегодня подняли великолепнейшую, важнейшую тему. Я родился через 5 лет после войны. Я помню все, как возрождалось, как Симонов бегал в Брестскую крепость, вытаскивал, как Жукова оттесняли, как первый парад. Действительно, я должен... Вы знаете мое отношение к коммунизму, к советской власти, но я должен признать, что вот то отношение к победе в Советском Союзе, оно было, носило характер величественного пантеизма и трагического лиризма.
Да.
Вы правильно говорите. И подавляющей темой, доминирующей, были добрые чувства, добрейшие, самые добрые изнутри людей, которые были на фронте и которые даже не представляли себе, чтобы кто-то из их внуков или детей стремился туда, стремился кому-то.
Абсолютно верно. Ни в коем случае, конечно. Как страшно, абсолютно.
Я тут шел по улице и просто... Я лексика нормальная, я думаю. Одного ему лет 25-26, который написал и ехал на машине, остановился, хотите повторим, я просто его взял за кадык и говорю, ты сволочь, знаешь, что это такое? Ты пойдешь повторять. Так вот, ну, мне что, кажется, конечно. Что те, кто пишут, повторит, никогда не смогут этого повторить.
Я вам скажу, Михаил, вот сейчас тоже про мир и про войну, такую вещь. Ну, вот вокруг войны моя бабуля Луша Лукерья, значит, у нее 5 детей было. Значит, и она какое-то время, ну, уже при Сталине, кстати, после войны, раскатывала тончайшим образом тесто на работе, там, где она работала. Приклеивала это тесто к животу, как вторую кожу. Вторую кожу. Выносила. И кормила детей 5. Значит, при этом выжило 3. 2 не выжило, умерли. Значит, из 5 2 умерли, детишек ее. Но сколько-то она крала тесто, моя бабуля, баба Луша.
Значит, ну да, вот привычка, понимаете, рефлексия нет, людей, которые прошли такое, что нам и не снилось.
Абсолютно, поэтому, когда она видела на руках своих, держала умирающих детей и крала тесто, зная, что смерть ее может за это ждать. И, ну понятно, да? Значит, вот чтобы она хоть раз мне, баба Луша, сказала, что мы можем повторить, да не дай
бог. Это просто, вы понимаете, это трагедия. И, к сожалению, действительно сказал ваш корреспондент, который сейчас звонил, один из слушателей, что существует просто какая-то когорта сейчас на телевидении, в средствах массовой информации, эти Дугины, Соловьевы, которые транспарируют это все, поддерживают эти настроения людей, в общем-то, мало понимающих из плебса. Это действительно тень на победу русского народа в Великой Отечественной войне.
Спасибо
вам огромное. Спасибо. Холодная, отвратительная тень.
Спасибо вам огромное. Значит, я ни от кого ни разу не слышал, что можем повторить и хотим повторить. Одна моя бабка, значит, Елена Дмитриевна, Елена, баба Лена, значит, насколько я понимаю, из Ровно, ну, дед ушел сразу в 4 часа утра на войну, потому что он был офицер. Значит, она их из-под Ровно, он был среди тех, кто оккупировал Западную Украину, ну, Польшу. Из-под Ровно их сразу собрали, как-то эвакуировали. Они там бегали в поле от бомбардировщиков, от налетов мессеров. Мессеры на их состав налетали, и они бегали в поле в рассыпную, а нас с четырехлетней дочкой, 4 года дочке, она ее в руках и в поле, в траву залечь, пока мессеры лупят по поезду. Uh-huh. Потом они возвращались назад в поезд, в этот, то, что уцелело, опять и дальше, дальше. И до Янгиюля, их в Янгиюль, в конце концов, увезли в Узбекистан. Эвакуация. Uh-huh, uh-huh. Значит, есть такой город Янгиюль? Ну, может быть, и есть. Может быть, и есть. Фиг с ним. Значит, они там жили. Там жили, понятно. Значит, чтобы моя баба Лена сказала, что это круто и что надо это повторить, я умоляю, никогда она не хотела ничего повторить. Она говорила, да, это самое страшное, что только может быть. Понимаешь? Значит, это раз. И второе, а баба Луша, вот это я говорю, она была под оккупацией. Она, значит, это тесто раскатывала где-то там, пряталась. Но, по-моему, я даже забыл ее спросить. Честно говоря, извините меня сейчас, патриоты, моя баба Луша рассказывала мне о конце 30-х, о войне и о том, что было после войны, в одном и том же тоне. То есть, что под немцем, что под Сталином. Угу. Было как-то одинаково. Ну, я серьезно сейчас не шучу. То есть, ну, понятно, что
да,
я говорю, нет?
Да,
я
да.
не шучу.
Я поняла
нет.
вас.
Это то интересно. Есть, я даже не помню, у кого она крала тесто для 5 детей, 2 из которых умерли. 3 выжили. Значит, я не помню, у кого крала тесто. У фашистов или у Сталина? Это может быть и у того, и у того.
Да.
То для нее это было одинаково. Что фашисты, что Сталин, для нее были одинаковы. Потому что был голод, реальный голод. И она жила на Украине, под Луганском. Значит, по-моему, они в этот момент были в Попасное, или в Троицкое, село Троицкое, или Попасное, вот здесь, в этих краях. Значит, я сейчас не хочу никого обидеть, ребят. Но она не делала разницы между жизнью под фашистом и под Сталином. У нее дети умирали на руках от голода и при фашистах, и при Сталине. Ну, примерно одинаково. Поэтому повторить ей было точно не хотелось.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Минэкономики предлагает преодолеть стагнацию экономии на зарплатах. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Также в «Коммерсанте» читайте статью «Ростуризм ждет гостей». Ведомство, рассчитывающее увеличить турпоток в Россию, не исключает возможности отмены виз для въезжающих в страну групповых путешественников из Индии, Ирана и Вьетнама. Пока аналогичный документ подписан лишь с Китаем. Доля выбранных Ростуризмом стран в структуре визного туризма в России составляет 2,5%, но в случае либерализации визового законодательства может вырасти аж на 50%. Чем удивил парад Победы 2016 в Москве? Интересная заметка в «Комсомольской правде». Например, как отмечает издание, солдаты впервые широко улыбались. Это действительно было впервые на параде Победы. Обычно военные шли по Красной площади с суровым и строгим выражением лица. На этот раз все заметили, что солдаты и офицеры широко улыбались. Телекамеры были даже на брусчатке и на стволах танков. Многие удивились, наблюдая парад по телевизору, кадром с пушек танков и из-под ног маршировавших колонн. Подробнее об этом читайте в самом издании. 10:35 это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Так, продолжаем, товарищ. Слушай, мы условились о том, что мы поговорим...
Про экономику?
Давай не будем про экономику.
Давайте.
Потому что мы говорим сегодня о 9 мая, о значении, о консенсусном празднике великом. Может быть, одном из двух. Единственном политическом консенсусном празднике. Ни одного другого консенсусного праздника политического у русских больше нет. Ни одного. Значит, 12 июня, день в высшей степени странный.
Странный и непонятный.
Странный. Значит... Может быть, через 100 лет он будет более понятен, я не знаю, но как-то его насытят какими-то смыслами. Значит, какой-то есть еще день флага, по-моему, 23 августа.
Что-то
значит,
такое?
День Конституции. Все эти праздники странные. Странная. Конституция, как мы знаем, она, в общем, всем мешает, никому не нужна. И за призывы выполнять Конституцию у нас задерживают.
Да.
Ну, задержат, уводят в ментовку.
Да.
Потому что это немножко стыдно. Как-то. Ну, что,
не по-пацански.
А? Не по-пацански, да.
Не по понятиям.
Ну вот, значит, это... Поэтому единственный консенсусный политический праздник, политический и мировоззренческий праздник, не языческий такой. Да. Вот. Он, в нем, конечно, есть и языческая компонента, но вот Новый год чисто языческий праздник, да? Чисто языческий, потому что это врата времени.
Да.
Врата времени, а вообще наблюдение за природой и за временем – это языческие доблести, как ты знаешь.
Ну да, попытка как-то колдовать. Это
нет, нет, вообще наблюдение за природой. И за пространством и временем это языческое, в отличие от авраамических. Авраамические веры, главным образом, основаны на том, что все в руцах его, и, в общем, пофиг.
Ну, да.
И завтрашний день сам позаботится о себе, говорит Господь ваш. Ну, ты же христианка?
Ну, в смысле,
она христианка.
Она
христианка, просто чтобы вы знали. Значит, хорошо.
А вы не крещеный?
Я?
Да.
Посмотри на меня.
Ну, вы знаете, быть крещеным и христианином — это две разные вещи. Мне кажется, я с трудом себя причисляю.
Ты же знаешь мою теорию. Я крещусь в последний день. Там мне будут отпущены все грехи, мать. Все грехи. Я напрямую пойду в рай. Поняла? Напрямую пойду в рай. Где устроюсь на хлеборезке у Господа. На хлеборезке у Господа вы увидите Сережу Доренко.
Он будет там очень удобненько.
Конечно, конечно. Я буду на хлеборезке. На кухне.
На кухне.
Духи будут собираться, говорит, там, смотрите, а мне горбушечку. Я говорю, ага, сейчас.
Сейчас,
да-да-да, разогнался. Ну-ну. А смысл в том, что наблюдения за природой, как таковые, есть не авраамическая доблесть. Понимаешь?
Ну да, я...
Потому что авраамисты считают, что завтрашний день сам позаботится о себе. Вообще все пофиг. Но языческая доблесть заключается в наблюдении. Поэтому Новый год – это одно из наблюдений перехода вот этого вот перелома, как это называется, солнцеворот. Это наблюдение за природой. Ну вот, поэтому осталось два праздника. Один из них – солнцеворот, а другой – воскрешение.
И масленица.
А другой – воскрешение, тоже которое 9 мая.
Да.
Воскрешение. 9 мая – праздник воскрешения. Воскрешение народа. Воскрешение цивилизации. Понимаешь, что такое 9 мая? С точки зрения языческой и с точки зрения, безусловно, политической. 9 мая – есть праздник воскрешения. Нация воскрешается для мирной жизни. Восстает.
Да.
Понимаешь? Ну, ты понимаешь?
Я абсолютно
не
понимаю.
В чем 9 мая? В чем 9 мая? 9 мая – это воскрешение из мертвых. Нация восстает просто после самого страшного глобального ужаса, который она помнит. Может быть, какие-то еще были ужасы?
Это, прежде всего, все-таки народный праздник. Конечно. И вторую очередь уже политический. То есть,
да. А что за люди сидели на трибунах, на параде, в нелепых бейсболках и темных очках? Я вам скажу, Алексей, раздавали девочки, там были волонтеры, написано «волонтирс» на них было, или волонтеры, как так было написано. Девочки, у которых я присвистнул бутылочку воды. У меня было с собой имбирная вода. Прекрасно, я купил по дороге. И мятная вода была. Но когда девочки принялись...
Очень по-хипстерски.
Да, а когда девочки принялись раздавать просто воду, я присвистнул бутылочку в запас. Мне жена говорит, зачем ты берешь, Сережа? У нас же есть с тобой имбирная и мятная, сказала жена. Я сказал, они не пили, но у них с собой было. И спрятал бутылочку воды. Пусть оно будет. А? Хиба до борщу, когда-то потом я, может, выпью. Я знаю. Вот, и я спрятал бутылочку воды. Так эти девочки, они же раздавали бейсболочки.
От солнца.
А они мне говорят, вам дать бейсболочку? Я говорю, я прямо сказал честно. Я говорю, я хочу, чтобы у меня лысина загорела. Я говорю, мне кажется, это будет эстетичнее. Можно пусть будет загорать лысина? Они говорят, хорошо, это разрешается. И все. А? Нет проблем. То есть там раздавали бейсболочки, специальные девочки ходили. Ну, а что делать? Да. Так, секундочку. Моя бабушка также говорила, говорит Лариса, прабабушка. Ну, они же были темные люди. Послушай, у меня, говорит, вот Жук пишет, а для моих фашисты и Сталин были большой разницей. Жук, так это у вас, наверное, были продвинутые родственники, а у меня были темнолюдины с севера Луганской области. Ну, что вы хотите с них? Вони ж были темнолюдины. Они думали, что жизнь – это лучше, чем смерть. Для начала считали, что жизнь – это лучше, чем смерть. А смерть была и при Сталине, и при Гитлере. Поэтому они так вот думали, что жизнь лучше, чем смерть. Ну, от темноты своей. Они же были идиоты. Понимаете? будучи идиотами, считали, выбирали жизнь. Жизнь выбирали. По-идиотски, по-своему. Как дурачки. Понимаете? А думали, что жизнь лучше смерти. А ваши родственники были, видать, поинтереснее, попродвинутее, поинтеллектуальнее. Но так мы же не лезем к вам равняться, жук. Мы же не лезем к вам равняться. Вы великие люди, а мы прах под копытами ваших коней. А? Но мы выжили. Мы, мой род выжил. Так? Так. Все хорошо, товарищи. Все хорошо. А вы тоже выжили. Вы любили Сталина, а мои предки не любили. Нет, не любили. Ну и это самое. И выжили, и ваши, и наши. Ну и хорошо. Жук и Стайпинг. Сейчас он мне напишет что-то. Жук, только не ругайтесь. Не ругайтесь, потому что мы братья теперь по вере. И вы верите в 9 мая, и я верю в 9 мая. Не ругайтесь, Жук. Я вас очень прошу. Хорошо? Ладно. Нет, ничего подобного. Они были проще некуда и голодали тоже. Ну и хорошо, хорошо. Голодали, голодали. Не будем равняться сейчас голоданиями. Темные люди. Темные людины. Темные людины неправильно по-украински. А я вам скажу, харьковчанин, не учите меня украинскому. Я его не знаю. Я учил его от своих родственников.
Это суржик.
Да, может быть, суржик. Но темные людины говорил один мой предок. Один мой знакомый моих предков. Который приехал в Уфу. Я вам расскажу эту историю быстро. Он приехал в Уфу. Когда-то давно. Сразу после войны. И на чемодане начал раскладывать обед украинский. Расстелил рушник, рушничок.
Да.
Разложил сало. Разложил сало. О. И стал резать сало. И у него хлеб был с собой. О. Он приехал. То Уфа. То, ну, да. Уфа аж за Саратовом.
Цибулю.
Нет, слышишь?
Цибулю
разве? Нет. А я говорю, а где та Уфа? Они его спрашивают, там в деревне собираются. Он говорит, я был в Уфе. Они говорят, а где-то Уфа. А то аж за Саратовом они. А то и Саратов, где Саратов? Та аж за Кадиевкой. Аж за Кадиевкой. Саратов аж за Кадиевкой. Ну то черт его знает где, аж за Кадиевкой. Ну вот так. Понятно, да?
Понятно.
Он начал резать цибулю, хлеб, сало, сало. Там, на перроне, прямо на чемодане, сел и режет.
Сергей так захотел сало.
И он говорит, ти уфимцы, то есть башкирцы, як це кличут, не знаю.
Ну, да.
Они, говорит, обступили меня кругом, вышкирились, як черты. Вышкирились, як черты. А вся деревня спрашивает, а что вы не хотели? Да? Он говорит, да темные людины, кто их знает? А кто их знает? Смотрели, как человек ест сало. Темные людины, боже милости. Ну так вот, хорошо. Значит, темные люди. Темные люди, надо говорить. А людины такого слова нет. Ну хорошо. А мой предок, мой знакомых, моих предков так рассказывал. А я так слушал. Ну и хорошо, очень хорошо. Значит, давайте так. Вернемся.
Лингвистические эти споры. Правда,
сколько можно. Ребят, давайте вернемся к обсуждению праздников. Значит, у нас консенсусный праздник остался политический один. Он же языческий. Потому что это праздник возрождения и воскрешения из мертвых. Сущности. Да?
Ну,
да, ну, да, 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 ну, да, да, да. Это глубоко языческое представление. То, что человек воскрешается из мертвых. Значит, вот давайте скажем, что нация воскресла из мертвых 9 мая, потому очень русский праздник, потому что в России вообще теория или вера в воскрешение из мертвых принципиально важна. Потому что Россия много раз была на краю гибели, цивилизация. Много раз страдала, много раз пряталась в свои леса, в свои болота, уходила, защищалась, билась с непрошенными. Слушай, платили в 1571 году, только разбили татар крымских. Мы Крыму платили дань. Ты можешь представить,
да,
или нет? Секунду. Ты можешь представить или нет? Мы Крыму платили дань. Дань. Деньги платили. Крыму. Ну что? Ты можешь представить степень опасности, которая сегодня кажется смешными? Но это было дико не смешно. Гирей сжег Москву. Приходил и сжег Москву, хан Гирей.
Да.
Товарищи дорогие. То Россия, поскольку она часто стояла на краю гибели, она привыкла верить в возрождение, как в одну из самых великих, один из самых великих системообразующих мифов. Да? Мы должны возродиться, и мы возродимся, и это произойдет рано или поздно. И я вместе с вами в это верю. Я вместе с вами в это верю. Ну вот здесь смысл 9 мая, правда же? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, коротко, как я жил, я верил в коммунизм, потому что Хрущев писал, нынешнее поколение будет жить, но он как объяснял? Он объяснял так, что Первая мировая война подарила нам единственное, значит, социалистическое государство, ну, вместе там с Монголией, потом Израиль. После Второй мировой войны, которую мы выиграли 9 мая, целая братская семья социалистических государств. И красноты было на земном шаре больше, чем остального цвета. Да. Вместе с Китаем и остальными. И мы ждали коммунизм в связи с тем, что будет Третья мировая война. И после Третьей мировой войны капитализм рухнет, настанет всеобщее счастье. И когда мы пели «Хотят ли русские войны», «Хотят ли русские?» Спроси у тишины. Ну, «Хотят ли русские войны?» То мы, говорили, «Хотят».
Нет, не хотят. Хотят,
ну, потому не все, что будет коммунизм.
Значит, вы служили... Значит, вы служили в КГБ. Скажите, что вы служили в КГБ. Я можно сказать? У меня был друг. Он жил у Воронцовского парка на Новочеремушках, вот там. А? И там три дома. Там три дома КГБшных. Знаете три дома КГБшных?
Ну, конечно.
А где? А знаете.
Вот он там... На Ждановской особенно. Ну, неважно. Да. Но хотел бы еще заметить. Да. Вы помните, еще песня была «Дунайский этот подарок». Вот кто подарил вот эти вот народы. Почему вот, как понимаете, мадьяр там и прочее, прочее. Вот, ну и все равно, несмотря на то, что вот тихо все и хорошо, но все равно коммунизма-то хотелось.
Вы хотите Бернеса? Хотите Бернеса или кого вам поставить? Кого вам поставить, хотят ли русские войны? Бернес, вы знаете, петь не умеет, только рассказывать.
А кого поставить? Послушайте, помните, это, ну, Дубровский, это Дубровский был, только без буквы «Р», Дубовский, Вадим Дубовского, у него тоже есть «Хотят ли русские войны».
Он поет, да?
Да,
сейчас Дубовский, я понимаю, потому что Бернес, Бернес, мы при всем огромном уважении к Бернесу, мы понимаем, что петь он не умел ни разу. Правда же? Он рассказывал все. Дубовский. Сейчас мы Дубовского. Бернес есть сколько хочешь, пожалуйста. Но мне все еще хочется. Невероятно мне хочется. Подождите, Вадим Дубовский, это какой-то современник наш. Хотя для русской войны. Нет, а уже, честно говоря, я не хочу. Я не хочу рисковать с Дубовским. Я не хочу рисковать. Давайте проверим.
Марка Бернеса.
Давайте проверим Бернеса. Пусть он нам расскажет эту прекрасную песню. Он же рассказывает песни. У меня бабуля, она певучая была. Она как-то начнет рассказывать песню, она говорит, о, тоже автор-исполнитель. Расскажет сейчас песню.
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну.
Вот эта песня была обязательная для всех праздников. Ну, на самом деле, возвращаю вас к разговору, который мы начали прежде. В советское время основной, главный упор шел на то, что мы ни в коем случае не хотим войны. Мы в любом случае хотим только мира, вообще только мира, и все. Да? И все песни, которые были посвящены миру, потому что «Давно мы дома не были» пелась песня, которую мы уже ставили. «Хотят ли русские войны?» Это были обязательные песни. То есть мы не хотим войны. Нет, не хотим. Сейчас поменялась стратегема, так сказать.
Хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Это еще одно подтверждение, для меня очень важное, максимы, которую, тезиса, которую мы излагали сегодня в передаче, что советские люди и мы очень по-разному воспринимаем 9 мая. Очень по-разному.
Ну вот вы говорили, что мы завидуем ветеранам, мы завидуем тому, что они герои, а мы нет. Видимо, мы тоже хотим для себя какой-то
героизма.
Какого-то героизма.
Тогда Мао однажды сказал, что у каждого поколения должна быть своя большая война. Мао Цзэдун.
Да.
Каждому поколению нужна война. Я так не думаю. Мне кажется, 45-го хватило нам за глаза. Прям за глаза хватило.
А? Ну, мне тоже так кажется.
До сих пор.
Выясняется.
Понимаешь, если давай вот подумаем. Ну, ты родилась вот здесь. Когда это было? 87-м. Значит, ты родилась в 87-м.
При Горбачёве.
Значит, ты родилась через всего лишь 42 года после победы.
Ну, да.
Вот давай, с точки зрения исторической, что такое 42 года?
Ну, что такое? Ничто.
Да ничто.
Мои родители родились в 55-м. Это вообще
понятно,
через
понятно,
10
да?
лет.
Все, и все. О чем это говорит? О том, что тебя отделяет одно поколение, в сущности.
Конечно, да. Я очень долго общалась с бабушками, они достаточно поздно.
Значит, у тебя бабушка блокадница.
Бабушка одна блокадница, да, вот. Житель блокадного Ленинграда.
Значит, вот давай поймем простую вещь, что, во-первых, не каждому поколению нужна война.
Абсолютно.
Во-вторых, она вообще не нужна. Значит, но если даже исходить из теории Мао, что каждому поколению нужна война, то уж точно вот эта война накрыла так это поколение на 6, на 7, на 8. Никого не должно возникать даже мысли о никакой войне.
Когда я не хотела есть, вот там у бабушки жила летом в Питере, я не хотела, но начала рассказывать всякие разные истории.
Да.
Про то, как они голодали, как их вывозили из блокадного Ленинграда в 43-м, какие подвиги совершала их воспитательница, которая их вывозила.
Например.
Ну, вот они зимой выезжали на санях, и там были разные группы детей, постарше, помладше, бабушка была уже достаточно взрослая, и воспитательница, ну вот женщина, которая их сопровождала, она сидела впереди, и, точнее, она шла пешком, и все время сани переворачивались, и все время сани вставали, все отряхивались, и она сняла с себя тулуп просто и накрыла детей, и шла практически голая. Ну, в такой мороз это, можно сказать, вообще без всего, да, тут в платье в каком-то там, в общем, в валенках. Вот, и потом они плыли на корабле, собственно, и как вот... Ну, вот они рассказывали, как они голодали, и кто как отдавал, делился с едой. Сразу я сметала всю кашу абсолютно. То есть это действовало, ну, беспроигрышно абсолютно. И как-то для меня это были такие вот детские, пускай они были, ну, сентиментальные...
Потому что они жили постоянно на грани смерти.
Конечно, конечно. Это были сентиментальные воспоминания, но...
Каждую минуту им грозила
смерть,
конечно.
Каждый 9 мая, каждый 27 января, когда день снятия блокады Ленинграда. То есть это каждый день, это день с слезами на глазах. И, ну,
а что мне говорят, Ножкина обязательно под Ржевом, а я не под Ржевом. Ножкина...
А, он убит под Ржевом. А, это стихотворение, правда, не песня.
Под Ржевом от крови трава на века порыжела. Под Ржевом поныне шальные поют соловьи. О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, великие, долгие, тяжкие были бои. Под Ржевом и ночью, и днем не смолкали сражения. А враг был одет и обут, и силен, и жесток. Под Ржевом сжималось кольцо окружения. И наши от пуль и от голода падали с ног. Под Ржевом болото, повсюду болото, болото.
Ну, это какой-то отклик, может быть, к Твардовскому. Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом.
И в эти болота без счета,
без счета
врезались герои отчаянных наших атак. Под Ржевом кровавой свинцовой сплошной круговерти не дрогнули славные дети родимой земли. Рванулись в прорыв окружения долиною смерти.
Я думаю, мой совет, может быть, и какой-то вывод вот этой передачи сегодняшней заключается в том, что я прошу всех людей, преисполненных реваншистской мстительности. Ребят, Я вас понимаю. Я понимаю, почему у вас реваншистская мстительность. Я даже сам готов подхватиться Я готов даже подхватиться, потому что это заразно. Я прошу вас лечиться от этой заразы очень простым способом.
В три слоя. Солдаты России лежат. А дома поныне все ждут.
Значит, смотрите, попробуйте послушать, почитать стихотворение почитать. Почитать фронтовиков, пожалуйста, обязательно почитайте фронтовиков. Спросите своих бабок, что их прабабки рассказывали о страшном времени. И, пожалуйста, вот так лечитесь от мстительного реваншизма. Лечитесь.
Под ржавом от крови трава на века порыжела. Под ржавом поныне шальные поют соловьи. О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, великие, долгие, тяжкие были бои. О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, великие, долгие, тяжкие были бои.
Сегодня вот эта эстетика, поэтика, можем повторить, можем показать всему миру, захватывает увлеченные умы. И я очень прошу вас, опьяненных реваншистской мстительностью, послушать реальных фронтовиков. И рядом со мной вчера на параде сидела бабуся. Она так деятельно принимала участие в параде, что время от времени вскакивала и махала танкистам рукой.
А бабуся ветеран?
Ветеран, да. Она была вся в орденах. Она вскакивала и вдруг махала рукой самолетом. Ей казалось, что надо махать самолетом, потому что они нуждаются в ее деятельном таком вот участии. Понимаешь, старушка. А когда прошли полки, вот шли коробочки, знаешь, что она сказала?
Что?
Бабка, сколько же денег надо прокормить такую армию? Она сказала. Я говорю, бабуся, вы правы, наверное, же много. Вот это ее практический был вопрос. А сколько же денег надо, чтобы столько ребят прокормить? Она спросила. Но она была за них. Она все, понимаешь, давайте, ребят, все-таки самих ветеранов еще спрашивать об ужасе войны.
Пока они живы.
Не о счастье войны, пожалуйста. Реваншисты, заткнитесь, послушайте ветеранов.